С вами сегодня Михаил Портнов из Кремниевой долины. С обзором того, что случилось за неделю в стране, в технологиях, в мире, в котором мы тут живем, с ответами на ваши вопросы, с, как тут наши зрители говорят, с терапевтическим голосом, который успокаивает, и они там детям ставят, чтобы они засыпали хорошо. Я не знаю, то есть выясняется много всевозможных, как сказать, применений нашим встречам. Но вот как бы в основном, конечно, я хочу сказать, что для меня, если мы так на эту тему будем говорить, для меня это как вот, даже не знаю, терапия некоторая, которую я сам себе, так сказать, принимаю, потому что такое колоссальное количество тепла, доброй, позитивной энергии и внимания, и как бы сопереживания. Я хочу сказать, это нельзя купить, понимаете? Это нельзя заказать кому-то за деньги, что вот тебе сейчас нагонят там толпищу каких-то людей, которые за тебя переживают и, как так сказать, соучаствуют в том, что ты делаешь, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что я безумно счастлив, что я живу в такое время, когда на моих глазах мы вот эволюционировали из состояния, когда не было телефонов в квартирах у людей. И причем не было не только, когда я там мальчиком был. Вот у нас дом, где мы жили с 61-го года, он был от дивизии, где отец мой служил. И там вот была эта дивизия, казармы, там это штаб. А рядом наш дом стоял, хрущевка такая. Только-только ее построили, эту хрущевку. И телефон у нас был через коммутатор, у офицеров был телефон через коммутатор вот этой самой дивизии. Это потом нам когда-то еще поставили там городской телефон и так далее. Вот мы в таком мире жили, я это помню отлично. Я помню, когда у нас был этот самый... Я помню, когда уже мы со Светой были взрослые, у нас был ребенок, у нас была квартира своя в Москве, в Хорошовом Невнике, там на берегу Москва-реки и так далее. И у нас не было телефона. И мы когда уезжали из Москвы, это был 90-й год. 90-й год. У нас не было телефона. Не было телефонов, понимаете? Вот, сотовых еще не было, а этих, значит... Ну, вот я просто вам рассказываю, в каком мире мы жили. И вот сегодня я выхожу в прямом эфире и сам себе там... ну, я не хочу сказать первый канал, но... Ну, в то время даже радиостанцию нельзя было. Знаете, вот были радиолюбители, они там выходили, стучали, обменивались и так далее. И даже это нельзя было без разрешения. Пишущую машинку нельзя было купить без того, что... Их вообще не было. Пиш-машинку купить было нельзя. Но последние годы на излете советской власти вдруг они стали появляться. Но они все были с... Как это сказать? На предмет печатания листовок и всякой такой пропаганды. Там, значит, с них отпечаток был. Если вы где-нибудь что-нибудь, не дай бог, то сразу было ясно, кто. И все эти машинки, они были зарегистрированы за вами лично. Это не то, что вы где-то там купили машинку, вы купили в магазине, она на вас. Вот в таком мире интересном мы жили. Поэтому, друзья, давайте я, значит, откинусь в начало ваших вопросов. И к тому, что мы с вами абсолютно благословенны, понимаете? Мы благословенны тем, что живем в такое время, когда вот это все возможно. И я когда вспоминаю то, что я видел, и я бесконечно счастлив за тех людей. Вот я смотрю, у меня внучки растут, там 11 лет, там, ну, маленькая, там ей 3, может, она еще там не очень понимает. Но они же родились, у них в кроватке, у них в колясочке уже там девайс какой-то там с мультиками, со всеми делами. Это вот то, что называется digital native, понимаете? Они не изучали digital. Они native, они родились digital, поэтому вот здорово. Так, значит, ну пошли смотреть, что у нас народ пишет. Спрашивает, если жениться на гражданке США, дадут ли ему гражданство? Не сразу. Значит, вы получите временную грин-карту на 2 года, потом она станет постоянной грин-картой, если все нормально, и когда пройдет 5 лет, вы сможете получить гражданство. Быстро это не произойдет. Так, приветы нам из самых разных мест. Тут прямо вот большая такая география. Поскольку вы все видите у себя на экранах, видите все эти приветствия, то я не буду там все это зачитывать, чтобы время сэкономить. Могу только сказать, что совсем недавно в стримах Ютуба появились вот эти все комментарии, они там висят. Мало того, они так висят, интересно, что если кто-то там какую-то дрянь написал, а, допустим, я хочу от него избавиться, то я могу пойти и прямо оттуда его убрать, забанить там и так далее. То есть это как бы перестало быть безопасным для того, кто это делает. Вообще совершенно замечательно. То есть задним числом можно пойти и разобраться с обидчиком. Вот, очень хорошо. А насколько сильно усугубятся отношения РФ и США? Сейчас вон Аэрофлот проблемы с визами имеет. Но Аэрофлот не имеет проблем с визами. Проблемы с визами имеют граждане. Что значит Аэрофлот имеет? У человека либо есть виза, либо нет визы. Аэрофлот просто людей доставляет. Я не очень понимаю, какие проблемы с визами может иметь компания-перевозчик. Железный занавес опускается. Железный занавес опустится только в одном единственном случае, когда кремлевские вот эти вот боцманы решат, что это надо делать. Но, понимаете, их беспредел ограничен сильно по сравнению с тем, как, например, жили там, скажем, Брежневы, Сталины, Хрущевы и так далее. Нынешние правители катастрофически коррумпированы. И все их бабло, как бы сказать, я не хочу сказать ворованное, присвоенное, да, присвоенное. Вот как когда-то, знаете, когда из первобытно-общинного общества, да, такой структуры, переходили к феодальной. И вот те, кто были там вождями племен, те, кто были при них, они фактически, как бы сказать, приватизировали то, что принадлежало племени. Знаете, вот те, кто был при власти, они нахапали. Вот сейчас вот эти вот нахапавшие, значит, если они решат, что время сделать железный занавес, они его сделают. Но проблема вот в чем. Их бабло лежит на Западе. Они не держат своего бабла дома, потому что они понимают, что дома сегодня у тебя есть бабло, а завтра нету. Ни тебя, ни бабла. Поэтому они по возможности и бабло, и семьи свои, и все их активы, ну, может быть, не все, но тем не менее, они в компаниях, они в западных банках. И до копеечки все известно. Тем, кому надо, все знают, где что лежит. Поэтому их способность, как бы их желание делать всякие железные занавесы ограничено с западной стороны существенно, так, тем, что бабло там лежит. Вот. Но по отношению к вам, тем, кто там живет, у них, конечно, никаких обязательств нет. То есть они с вами что хочешь. Но вот в той мере, в какой это не выходит за рамки вас, да, они очень, значит, за рамки вас, они очень аккуратны. Там, где оно с вами, они могут делать, в общем-то, все, что угодно. Вот. Но как только выходит за рамки, они аккуратненькие. Нет, 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 ну что вы, бабки. И их домой не заберешь, понимаете? Чем больше ты их заберешь домой, тем меньше шансов у тебя дожить до завтрашнего дня. Поэтому все такое. Я бы не паниковал. Насколько сильно усугубятся. Я не хочу сказать, что отношения плохие. Вы поймите правильно. Сегодня все это такое показное, напускное. Сегодня у человека простого, у обывателя, у него такое ощущение, что он участвует в мировой политике. Потому что в Твиттере там Трамп всех посылает, как пролетая над Череповцом, да, посылает всех там к известной матери. Значит, тут Путин выходит, там пупок показал обвисший, или там мускулатуру какую, или там с этими с журавлями полетел. И народ чувствует себя вот в этом шоу, как будто, знаете, такая виртуальная реальность, и он как бы там участвует. Сейчас он автомат схватит, или там на ракете какой-то баллистической полетит, чтобы там прямо на месте попросить политического убежища. Значит, нет. Оно все равно продолжает делаться где-то еще. Вот. А шоу для широких масс, оно такое, да. Ну, что делать? Будет ли новый железный занавес? Это, собственно, повторяется вопрос. Так, многие популярные блогеры делают сейчас стримы на тему оценка каналов онлайн. А зачем? Я не понял. То есть, чтобы я пошел, как вот что, оценивать другие каналы? Не, ну подождите, если вы что-то конкретно хотите, то вы мне конкретно задачу поставьте. То есть, может быть, я когда читаю этот вопрос, у меня такой широкий спектр возможностей возникает в моем сознании. Я не знаю, что вы конкретно имели в виду, но вот тот спектр, который у меня в сознании, он очень широкий, начиная от абсолютно бессмысленных вещей, кончая чем-то очень осмысленным. Поэтому я не знаю, что делают другие блогеры. У меня просто, к сожалению, нет времени смотреть. Я бы с удовольствием смотрел. У меня просто нет времени. У меня даже нет времени записать ничего. Я еду в машине из машины, машина с машины, машина из машины. Понимаете, я даже на улице не хожу особо, чтобы что-то записать. Вот у меня единственное, есть вот 2 часа в неделю, когда я сажусь, вот с вами разговариваю, и мы можем обо всем поговорить. И это такое окошко у меня. Поэтому ткните пальцем, скажите, вот тут, там, можете мне в личку написать, это самый надежный способ. И я обязательно гляну и так далее. Я с удовольствием. Хочу открыть бизнес в США. Будем пробовать, будем пробовать. Не знаю, что спросить. Уже на все вопросы дали ответы в видео. Я вам хочу сказать такую. Вот товарищ, который из Омска, у него такое доброе название. Ну, никнейм такой красивый, thank you. Да, значит, если у вас есть идея какого-то бизнеса, вот, кстати, это было бы хорошим таким, как сказать, расширением того, что мы обсуждаем на нашем канале. Вы можете сказать, я хочу открыть вот такой-то бизнес. И я, как человек, который в бизнесе 25 лет уже, сам по себе, да, я могу попробовать. Ну, не 25, 24-го года. Ну, 24 года. С 94-го года. 24 года я в бизнесе. Плюс я в Москве там пару лет до отъезда и так далее. Ну, вот я четверть века там занимаюсь, как бы работаю на себя. И из них 24 года в США. И я могу, не зная деталей вашего бизнеса, но, может быть, что-то такое я смогу сказать, что вам сделает, ну, какое-то маленькое открытие, даст, какое-то понимание чего-то, предотвратит вас от каких-то ошибок. Я с удовольствием поделюсь. Больше того, я могу кого-то позвать, кто конкретно в вашем бизнесе. Есть люди, ну абсолютно. Вот. И любые. Есть люди очень щедро делящиеся. Они с удовольствием вам расскажут. Но давайте. Ну вот это была бы хорошая рубрика, кстати. Я прекрасно вижу вот такую рубрику. Я не знаю, какой у вас опыт в бизнесе. Может быть, вам и не нужны наши советы и так далее. Но если вот хотите что-то, то давайте. Собираюсь в США, в Силиконовую долину. Леночка, к нам. Кофе, пирожное, все на мне. Понимаю, что первое время придется нелегально находиться, работать. Вы знаете, кто может помочь советами и так далее. Ну, давайте так. Это тоже очень хороший вопрос. Я хочу, как бы, даже выразить признательность за то, что вопрос такой классный. Может быть, даже отдельное видео надо было бы сделать. Но в данном случае коротенько и конспективно вот так. Во-первых, есть мы. Я не знаю, что вы называете адаптатором. У нас есть тут человек рядом. Я его показывал несколько раз на разных видео. Вы у нас его видели. Его зовут Саша. Он примерно моих лет. И он там, не знаю, там за $1000, например, там потратит на вас, я не знаю, там 20-30 часов. Он вас отвезет туда и отвезет сюда, и там номер социального страхования и так далее. И он здесь живет не меньше нашего. Просто он уже такой мужик в возрасте, и ему, ну, как бы вот, хочется вот чем-то таким заниматься. Есть такой человек, да, совершенно нормальный, он доброжелательный, знает все и всех и так далее. Есть такой. Вы можете какие-то советы, вопросы задать мне, я с удовольствием. Но если вам нужно такое внимание именно вот, ну, как бы, да, за руку водить, ну, есть такой человек, да. Может быть, еще есть, я не знаю. Но вот я знаю одного. Он с удовольствием. Есть такой парень. Да. На вашем канале будут видеоуроки по автоматизации. О, значит, смотрите, что происходит. У нас есть очень много уроков по автоматизации на нескольких каналах, которые мы делаем. Значит, первый канал, который у нас есть, это главный наш такой обучающий канал. Это Portnov School. Если вы идете на youtube.com, ну давайте я напишу, что же уж так, на всякий случай. Значит, это будет youtube.com, да? youtube.com пишет, да. Portnov School. Portnov School. Там мы буквально на неделе вывесили первый урок из нашего буткампа. Называется Silver Bootcamp, он у меня называется. Там 80 часов занятий. Вот 4 я вывесил в этом видео. Первые. Очень-очень хорошая, сильная штука. Я вам хочу сказать, что если вы не хотите глубоко лезть в автоматизацию, а вам просто нужно получить работу ручным тестером, мануальщиком, но там спрашивают что-то, вам этой лекции достаточно будет. Вот. Ну, может быть, еще там чуть-чуть вы посмотрите, но это фундаментально отвечает на массу всяких вопросов и рисует картинку. Я поэтому не лезу в глубину и не даю там 20 видео, потому что я понимаю, что 20 видео вы не посмотрите. Но одно можно. Значит, это первое. Второе, там Слава Скрябин, его зовут, он development manager в Oracle, он когда-то начинал с тестирования, он у нас был на H1B в нашей компании и так далее. Совершенно потрясающий парень. Вот, я вывесил на этом канале. Сейчас у нас идет курс на русском языке, и он висит на www.portnov.com/2018. Да? Это вот новая запись, там идет Portnov сейчас. И там Лариса, которая у нас работает, наш новый педагог, и наша выпускница 2000 какого, не помню, там, 7-го года, Лариса. Два урока мы уже с ней записали по Selenium WebDriver. По-моему, она на Ruby его рассказывает. Оно висит в общем доступе. И оттуда пролинковано. То есть вот будет еще третий урок. То есть там будет три урока. По совокупности, может быть, там будет часа 4. Я вас уверяю, что это очень приличный объем, с которого, во-первых, вы можете начать дальше разбираться, во-вторых, может быть, вам и не надо дальше, я не знаю ваших потребностей в этом деле. Вот. Ну, и это на русском языке. Вот. Ну и что еще? Если вы в нашей, как бы, орбите находитесь, если вы у нас студент, онлайновый или тут на местности и так далее, то там есть еще ресурсы, где довольно, ну, как бы, полностью выложены курсы такие, сякие, третий, десятый и так далее. Но я хочу сказать, что вообще на Ютубе, если вы так пошукаете, малька, значит, там полно всего, и, значит, с чего-то лучше начать. Начните с нашего. После этого вы можете дальше двигаться и разбираться, и углубляться, и все такое. Например, видеоуроки по автоматизации. Так, есть ли какие-то новости по иммиграционным делам? Вы знаете, нет. Я даже думаю, как здорово, что нет никаких новостей по иммиграционным делам, потому что если бы эти новости были, то они были бы плохие. Понимаете, история? Мы сейчас живем в такое время, когда любая новость иммиграционная будет плохой новостью. Это будет новость по ограничению, по зажиму и так далее. То есть, безусловно, есть люди, которые рады этим новостям. То есть, все разновидности там нацистов, черносотенцев, оголтелых каких-то сумасшедших и так далее, они рады, там, когда кого-то выдворили, там, выкинули, забор поставили и так далее. Вот. Я не имею в виду, я не включаю в это людей, которые говорят, что все-таки граница должна быть границей, должен быть контроль. Я тоже за то, чтобы граница была границей, чтобы был контроль. Я против беспрепятственного, так сказать, прохождения в любую сторону. Безусловно, об этом речи нет. Но речь идет о тех людях, которые хотят легитимизировать расизм, скажем, вот против черных, против латинос, против там мусульман, против этих вот всех, под видом борьбы с терроризмом, под видом борьбы за целостность границ, под видом борьбы за экономические там какие-то возможности, реформа велфера там и так далее, и так далее. То есть, я не экстремист, я абсолютно такой центрист, я независимый, я не с этими и не с теми. Я как бы не больше, чем здравый смысл, плюс по возрасту мне положено быть немножко консервативным, плюс в силу, так сказать, исторического бэкграунда народа нашего и значит, и моей жизни в СССР, да, я вижу вот просто вот, вот так. Я вижу, что стоит за словами хорошими. Я сразу вижу и фашиста, и расиста, и коммуниста, и сволочь любую. Вот он рот открыл и сказал что-то такое благонамеренное, знаете, но есть опыт. Есть опыт. И когда кричат «бей», понимаете, еще до меня не дошло, но говорят «бей латинос», «бей черных», «бей мусульман», «бей вот этих», я точно знаю, что в этой цепочке, когда дойдет до «бей жидов», энтузиазм масс всколыхнется в 1000 раз сильнее, чем «бей мусульман», «бей католиков», «бей вот этих, вот этих, вот этих и вот этих». Я это знаю. Поэтому как бы никакая сволочь не станет в моих глазах выглядеть респектабельно, при том, что они напускают такой вид респектабельности и так далее, и так далее. Я не либеральный как бы до опупения. Я очень осторожный там, где сволочь, палачи, нацисты, черносотенцы, там, где они на себя респектабельность напускают. И вы им верите, потому что у вас нет вот, понимаете, вот этого нет. Я помню, был фильм там какой-то, Зиновий Герд, по-моему, там играл. Я не помню, какой-то фильм там был, по Бабелю, что ли, там что. И там что-то происходит. И там ходит этот Зиновий Герд. И так, он как-то в своем каком-то мире, такой старичок еврейский, где-то в Одессе там живет. И там люди что-то носят, и он говорит: скажите, погром будет? Понимаете? Потому что он, это не важно, что там происходит, но существенно, будет погром или нет. Потому что если погрома нет, так он в порядке. А если погром есть, так надо что-то делать. Поэтому, понимаете, 2000 лет истории погромов, понимаете, заставляют человека, ну, в смысле, когда ты являешься объектом погрома, не субъектом, как вот, да, не будем пальцем показывать, а объектом. Вот тогда, значит, совершенно другая ментальность. Проагитируйте за Навального. Хочется, чтобы в России скорее хорошо стало. Солнышко мое, с Навальным не станет хорошо. Я очень сожалею, что мне приходится вам это говорить. С Навальным не станет хорошо. А хорошо станет тогда, когда вы... Не Навальный, не там, я не знаю кто. Вы скажете себе: пусть будут честные выборы. Пусть победит на честных выборах. Пусть победит Зюганов. Пусть победит Жириновский. Пусть победит кто угодно, но на честных выборах. Его избрали на 4 года, или там 2 срока. Пошел. Вы должны это сказать, вы должны перестать говорить, что надо, там, чтобы этого не допустить к власти, нужно вот уже пусть будет что угодно. Вы должны выйти на улицу, когда пытаются переделать Конституцию под Ельцина, или там под Горбачева, или под этих вот. Понимаете, это у вас в голове все происходит. Причем тут Навальный-то? У вас все в голове вот тут. Навальный вас не спасет. Как поется в песне «Интернационал»: никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Рифма нехорошая, но смысл понятен. Перевод некачественный. Так, значит, недавно переехал в Москву из Сибири. Сам являюсь азиатом. Как я вас понимаю? Так, постоянно чувствую враждебность со стороны людей. Открытая ксенофобия и национализм. Подскажите, как с этим бороться? Знаете, есть такой, вы мне напомнили старый-старый анекдот такой советских времен, ну когда еще, знаете, уже можно было уехать, вот это конец, ну 70-е годы, вот да, значит, ну там два еврея, один говорит: слышишь, придумали новое лекарство от антисемитизма. Тот говорит: а как называется? Он говорит: фурагин. То есть, езжай туда, да, фурагин. Уезжай. Поэтому вы хотите, значит, бороться с ксенофобией и национализмом, которые являются официальной политикой государства, правящих партий и всей системы, которая строилась столетиями. Как это вы так вот вдруг захотели? Значит, или вы должны жить вот там, где у себя, вот вы, там, где все такие, как вы. Хотя, если вы из Сибири и являетесь азиатом, то вам там уже не оставили места никакого. Вот если вы возьмете любую из автономий, которая там есть. Вот я помню, как-то меня что-то занесло там почитать про Ханты-Мансийскую вот эту автономию. И там 80% это русские. Ну, там не ханты-мансийцы. То есть, эта автономия является фикцией. Потому что большинство, которое там живет, оно так чисто декоративно. Знаете, вот это мне напоминает еврейскую автономную область, где живет 1500 евреев. Вот, видите, 1500. И она почему-то называется еврейской автономной областью. Трагизм, да, но это фарс. Понимаете? Еврейская автономная область – это фарс. А вот то, что с вами происходит, это трагедия. Потому что у вас есть своя земля, понимаете? У вас есть свой образ жизни, ваши корни там. У вас отняли это все. У вас ничего не осталось. Кроме Филькиной вот этой бумажечки, которая, я не знаю, кем там. У вас ничего нет. Поэтому это трагедия. Но если вы спрашиваете про то, как от этого избавиться, валите оттуда к чертовой матери. Езжайте туда, где человек – это человек. Независимо от того, азиат он или там европеец, или черный, или латин, или там островитянин какой-нибудь из Таити. Где он человек, где все люди улыбаются, где они радуются друг другу, и где они говорят разнообразие, вот это вот diversity, да, это наше богатство. Понимаете, вот там, где вы живете, никогда diversity не было богатством страны. Оно всегда было проблемой, с которой надо было бороться. Насильственная русификация. Еще бы 50 лет, и уже никакой Прибалтики бы не осталось. Они бы ее русифицировали. Там бы уже местного населения, вот было как в Ханты-Мансийской, этой самой. То же самое, что они сделали с Крымом. Они, понимаете, да, вот там жили люди, жил народ. Нет больше народа, все, кончился народ. Кончился народ, нету. Какой народ, черт и мать, это наше. Это вообще скрепы. Ну, что, князь Владимир там вот, под Севастополем, это крещение типа проходил там. Какие вообще, какие монгол-татары? Что монгол, какие крымские татары, какие турки, какие там греки, кто там вообще? Это вот, наша его суконная Псковщина, понимаете? Как с этим бороться? Валить оттуда к черту матери. Вы уже проиграли эту борьбу. Если она вообще была когда-то борьбой, наверное, борьбы не было, силы были неравны. Но вы уже проиграли. Я это говорю с сожалением. Но это так. И это не только в России это было. Это было вот и в Канаде это было, и в США это было. И они спохватились потом. Вот сегодня они уже как-то стараются восстановить что-то. Они пытаются что-то сделать. И у нас население, скажем, индейское растет очень быстрыми темпами. Но оно не растет в условиях, когда люди живут своим образом жизни. Понимаете, им вот дали эту территорию, вот эти резервации. Туда никого не пускают, чтобы их там, не дай бог, не побеспокоить. То есть те, кто в резервациях, могут ходить куда угодно, но посторонних к ним туда не пускают. Пытаются сделать там какие-то казино, чтобы у них какая-то работа там появилась или что-то. У них действительно опережающими темпами растет, так сказать, численность вот этих вот коренных народов американских и так далее. Но что ты можешь вернуть? А у них когда-то были реки, там рыбалка, какой-то естественный образ жизни, которого, ну что уже сейчас? Вот, поэтому этого не вернуть. Ну и не надо, может быть, ну что ж теперь сделаешь? Этого нельзя вернуть. Когда развалился Советский Союз, вот там говорили, давайте восстановим республику немцев Поволжья. А уже прошло сколько там, 50 лет, 60 лет, уже нечего восстанавливать, уже там уже нет немцев, там уже другие люди живут. Куда ты там немцев этих восстановишь? Ну, в Германию поехать. Им не будет легко в Германии. Я вот был в Германии, я видел там немцев. Они ходят, говорят по-русски, пьют водку, там ностальгируют. по Уралу, по Средней Азии, где они там жили. Но вопрос в том, что это первое поколение. Второе поколение, вот они уже будут немцы. То же самое, вы приедете в Америку, допустим, вы все равно будете там сибирской, так сказать, национальности. Итак, но ваши дети будут американцами, ваши внуки будут американцами. И так далее. Ну, что тут можно сказать? Есть общество феодальное, есть общество капиталистическое. В капиталистическом обществе человек представляет другой тип ценностей, чем он представляет в обществе феодальном. Это другой уровень оценки человека. Значит, когда у тебя общество капиталистическое, то, соответственно, не существенно, какой у тебя разрез глаз. Существенно, насколько ты в состоянии, там, допустим, участвовать вот в этой экономике. И вот и все. Значит, там общество феодальное, разделяй и властвуй. Вы являетесь объектом разделения, вас легко идентифицировать, на вас легко свалить. Да, ну, вот, что же, над вами легко посмеяться. Там вся культура такая. Я что думаете, с Луны, что ли, или я не помню? Для вас там есть пару терминов, которые я так слух не называю, но вы их знаете. И для вас, и для кавказцев, там, для кого угодно. Вы не являетесь людьми первого сорта. Я думаю, вы это знаете. В глазах тех людей, которые считают себя первого сорта. Вот и все. Они считают себя вправе пересекать границы своей страны и наводить порядок в других странах, аннексировать территории и так далее. Как вы можете бороться с тем, что вас за человека не считают? Да вы чего? Их много, вас мало. Валите оттуда, к чертовой матери. По занятиям для поддержания хорошей физической формы советую посмотреть доктора Бубновского. Я обязательно посмотрю, тем более, что несколько человек уже говорили, я обязательно посмотрю, мне просто нужно до четверга следующего дожить, до ближайшего. Я пойду к эндокринологу своему и попрошу его ограничить мою физическую активность чем-то, вот куда мне точно влезать не надо. И тогда я вот перехожу к следующему этапу, я должен буду спланировать, что я хочу делать. Я уже нашел себе парочку боксерских залов тут. Рядышком, в общем, я хочу разобраться, что и чего. Я действительно хочу, вот как-то у меня... Действительно, если бы у меня было на выбор 100 видов физической активности, то я бы выбрал бокс. Правда, я просто чувствую себя там как-то вот в молодости, знаете, сформировалось и все. Но если нельзя, значит нельзя. Я спрошу там и насчет суставов, и насчет там, всяких других вещей. Но если нет, значит, ну я тогда буду плавать. Я с удовольствием хожу. Я очень люблю ходить по тропам, по горам там и так далее. Единственное, что меня сдерживает, это то, что Светлана не может так далеко и как бы мощно прохаживаться, как я. Поэтому надо будет эту часть согласовать. Но она уже может раза в три дальше ходить, чем до того, как она теряла вес. И она продолжает терять вес. Поэтому... мы как бы еще в этом плане разойдемся. В моем планировании есть еще один элемент, который не встал на место. После этого я уже перейду к действию. Мы с вами еще в течение нескольких месяцев увидим меня совершенно в другом обличье. Таком. Ну, может быть, не качка, но так, получше. Как новая машина. Света балдеет от счастья, она потихонечку разбирается. Какие-то настройки так потихонечку там делает, чтобы ей было удобно и так далее, и так далее. Она счастлива просто невероятно. Всем привет из Казахстана. В Барселоне были? Нет, в Барселону мы улетим 18 числа. Вот сегодня у нас 20 апреля, а 18 мая мы улетим в Барселону и обратно вернемся числа 29. То есть вот где-то на 10 дней примерно. Аэрофлот пилотам не выдают визы. Окей, то есть США, что ли, им визы не выдают? Это очень странно, ну правда, ну это какая-то аномалия. Я не думаю, что это... Если там пилотами, может быть, там ФСБшники какие-то, или... Ну, знаете что, я сегодня смотрел новости с утра, но чтобы вот такого я не видел. Ну, давайте... как он там... Давайте я попробую Аэрофлот, да. Аэрофлот, виза. Ага, транзитные, да? Что нет, Аэрофлот, виза. Честно говоря, я не вижу. А, вот тут пишут, это пишет ТАСС, что Россия и США могут остаться без прямых рейсов из-за того, что пилотам не дают визы. Россия обвиняет США, это пишет BBC, про ограничения. Агентство Reuters говорит, Кремль сообщает, US is making it hard for Aeroflot crews to get visas. Не вижу никого, кто бы из каких-то, западных вот агентств хоть слово сказал. Вы можете сказать, но BBC же есть. BBC со ссылкой там, да, но, значит, давайте я гляну, чего пишет BBC. BBC говорит, Россия обвиняет США за ограничение с визами. Россия сказала, что США сознательно создает трудности для команд, как сказать, вот этих вот летческих экипажей, вот я так, экипажей с визами, и что Россия обеспокоена. Я не вижу это самое. Они говорят, все это специально, все это туда-сюда, Российское Министерство иностранных дел. Так, ага. Официальный, вот они тут цитируют, официальный период ожидания интервью на визу, который, значит, Вашингтон увеличил до 85 дней в августе 17-го, недавно, значит, увеличили до 250 дней, что подавать на визу становится бессмысленным. Но это вряд ли относится к экипажам. Да, я не знаю, это просто какая-то чисто, это выглядит как такая истерия, идущая из известного нам всем источника, и я не вижу, чтобы хоть кто-то на эту тему слово сказал. Поэтому, друзья, кроме вот ТАСС и Кремля и тех, кто там, допустим, парочку не поймешь кого, кто за ними не то что повторяет, а говорит, а вот они там говорят. Ничего нет, ноль, понимаете? Так, пилотам нужны стюардам. Как быть ньюкамером? Куда ехать, где больше работы за кеш? Какой же вы ньюкамер, если вы за кеш? Вы нелегал. В Нью-Йорк езжайте, во Флориду. Пришлите флажок. Друзья, я флажки слать больше не хочу. У меня вот осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня осталось 8 флажков. Я их раздаю, когда кто-то приходит. Вот недавно мальчику там 14-летнему дал флажок и так далее. Я теперь вместо флажков рассылаю открытки. Потому что открытку в конверт бросил, и не надо на почту ходить. Поэтому мы как бы уходим сознательно от флажков. Я извиняюсь, но нет сил просто этим заниматься. Поэтому вот если кто придет там, какой-нибудь гость, и скажет, а флажок дадите, я ему дам флажок. Подписывать флажок не буду, подпишу открытку. Вот открыток у меня есть, по-моему, 100 штук. Потом закажу другие. При поступлении на языковые курсы в США выдают студенческую визу F1. Есть такое. Работает ли та же схема для курсов тестирования в США или каких-то других? Если вы едете учиться в какой-нибудь там Community College, City College. Вот у нас тут есть два очень больших. Один называется De Anza College, а другой называется Foothill College. Сан-Матео Калыч тоже очень хороший, недалеко. Они здесь все классные, потому что люди, которые там преподают, это люди из индустрии по-настоящему там. Очень-очень классные, очень высокого качества там процесс. Вы можете получить там визу F1 и переходить с курса на курс, на курс, на курс. Можете там до бакалавра дослужить, если чего. Не прямо там, потом перейдете. То есть, если курсы, все, что они делают, они обучают языку английскому, то вы должны с них перевестись потом со своей визой. Если это такое учебное заведение с большим количеством дисциплин, то вы можете получить там эту визу и учиться хоть 100 лет. Почему же нет? Ограничений по срокам нету. И там и тестирование есть. Я не знаю, что вам тестирование, если у вас нет разрешения на работу, но можете учить и программирование, все что угодно. Как вы относитесь к переходу Казахстана на латиницу? Есть ли по этому поводу мысли, к чему это может по-вашему привести? Я хочу сказать, что переход не Казахстана, а, видимо, казахского языка. Да, русский язык в Казахстане же нельзя перевести на латиницу. Значит, если люди, занимающиеся там казахским языком, значит, считают, что правильнее писать, значит, латиницей, ну, это их решение, что же это, вам-то чего? То есть, как это на вас там действует в Казахстане? Ну, может, вы по-казахски вообще и слова-то сказать не можете. И что вам без разницы-то? Вы читаете по-английски, читаете там на разных языках, вы знаете латиницу. Вам не нужно учить латиницу-то. Что у вас за проблема такая? Вот. А то, что Казахстан на кириллице, это вас не возмущает? Почему тюркские народы должны на кириллице-то писать? Это с чего? С какого бодуна? Поэтому как хотят, так и пусть и пишут. Это их язык, в конце концов. Что такое? Я вот помню, знаете что? Есть история. Я, поскольку занимался историей там пишущих машинок и всех этих дел, я вспоминаю такую историю, что первая советская пишущая машинка появилась в Казани. Там была мастерская, которая стала делать пиш-машинки, там, ну, скопировав там с какой-то немецкой, там, я не знаю, но они начали их производство. И эта машинка называлась Яналиф, что в переводе с татарского, как было написано, я татарским не владею, значит, ясный шрифт. Яналиф. Вот эти, так, и она писала латиницей. В то время, услышьте меня, это было в 30-е годы, это там в начале 30-х, в Татарии пользовались латиницей. То есть татарский язык перевели на кириллицу относительно недавно. Относительно недавно. Я не знаю, что было до латиницы, я не знаю, когда это произошло, я не знаю истории этого вопроса и так далее, но абсолютно как бы может оказаться, что переход их на кириллицу был политическим, вынужденным там и так далее, а возвращение к латинице, например, более естественным является и как бы, ну, как сказать, то есть потихонечку сбрасывают вот тот налет, который присобачили там, к языку, к культуре колонизаторы. Они могут так к этому относиться. Я не знаю, честно, вот насколько меня это не касается, насколько вас это не касается, это не ваш язык, вам на нем не говорить, не писать, ничего не надо. Пусть люди живут как хотят. Какое наше с вами дело? Почему советов по миграции море почти для всех? Дорожная карта и так далее. А вот для врачей и медработников информации на каналах мало. Для врачей и медработников информации больше, чем достаточно. Я, поскольку давно в этом деле, то могу вам сказать, что информации больше, чем достаточно. Я уж не знаю даже, чего бы такого вам не хватало. Значит, во-первых, у нас на канале кое-чего есть. Во-вторых, если по-серьезному, вы двигаетесь на форум «Говорим про US». Это первая ссылка под всеми нашими видео там в описании. «Говорим про US». Там есть медицинский раздел. И если вам этого мало, то вам достаточно не будет никогда и нигде. Вот я бы так сказал. Значит, это вам кажется, что для всех много, а для этих мало. Потому что это вам нужно, а то нет. Вот, но... Я вам сказал, где ответы на все вопросы. Если там ответов нет, можете отдельно спросить, вам ответят. Есть ли смысл переучиться на тесты с целью иммиграции? С целью иммиграции это займет очень много времени у вас. Вам надо будет параллельно с этим еще образование такое компьютерное приобрести и так далее. Это не быстрые процессы. В общем-то, учитесь уже на программиста с целью иммиграции. Что ж такое? Если я уже имею диплом специалиста, эстрадного гитариста... Это сильный диплом. Это говорит о том, что вам придется долгий путь пройти в ваших иммиграционных планах. Сейчас, одну секундочку. Да, я в прямом эфире. Говори. Я ей написал вопрос. Я понимаю, почему ты спрашиваешь. Я ей написал вопрос в скайпе. И могу сейчас глянуть, не ответила ли она мне. Но я ей написал, да. Ну, потому что он мне тоже написал. Да. Хорошо. Давай. Да. Да, это дочь моя. Окей, значит, так, гитариста. Что вам сказать? Может быть, вам, как эстрадному гитаристу, легче будет эмигрировать по визе, там, я не знаю, как его, там, экстраординарного гитариста. Вот, не знаю. Или, может быть, вы на своей гитаре исполняли какие-нибудь политические частушки, и вам теперь, значит, за это грозит, то самое, да, преследование какое-то, значит. Как я отношусь к оппозиционеру Борису Миронову? Я, честно сказать, не знаю, кто это. Я мог бы вам, конечно, отшутиться и сказать, вот вы спросите его, как он ко мне относится, и он скажет, а я не знаю, кто это. Понимаете, вот он меня не знает, я его не знаю. Наверное, он более известен, но просто я не в курсе, я в другом совершенно, как бы полушарии, я не знаю, я просто не знаю. Я хорошо отношусь, но я его не знаю. Я ко всем хорошо отношусь. Если надо будет ввести железный занавес, его введут. Ну, надо будет, введут. Я не понимаю, что такое. Говорит, кого убили? Кого надо, того и убили. Ну, как у вас там конкурс частушек? Я отправлял. Вы знаете, что? Как-то конкурс не вдохновил никого. Там, может быть, три человека прислали такие, знаете, частушки, нескладушки, там, по куплетику, и там даже больше. Но я же там, понимаете, мой смысл-то в частушках был в том, что и потом спеть было можно. И я бы и спел. Но я задал формат. Я сказал, что вот там. Ну, я не помню, какой он там был, но типа, что там, я не знаю. Какой это был формат, я не хочу сейчас. А, с неба звездочка, да. С неба звездочка упала прямо милому в штаны. Ничего, что денег мало, лишь бы не было войны. И вот ни один человек не прислал в этом формате. Так, соответственно, они все по-разному. И я не смогу из этого ничего сделать. Я не смогу из этого сложить какую-то частушку или там какую-то, не знаю, балладу, которую можно было бы исполнить. Поэтому я бы сказал, что как-то не удалось пока с конкурсом. В США говорят что-нибудь об Украине. Вы знаете, если даже и говорят, то запредельно мало. И оно так, знаете, как вот в контексте, там и другие. Вот и там где-то и Украина, ну там, когда начинают перечень там претензий к, допустим, к Путину там или что-то, и говорят вот там про Украину, но если ты не знаешь уже довольно глубоко, что происходит, ты не поймешь, что они хотели сказать. То есть так, где-то вот там она, Украина, где-то там. Как я отношусь к идее какого-то там чувака о референдуме по разделу Калифорнии на три штата? Примерно так же, как к идеям о выходе там, Калифорнии из состава там, Соединенных Штатов. Ну, вот есть некий бред. Поэтому не в том смысле бред, что это не имеет права на жизнь, но в том смысле, что в практическом плане это, так сказать, реализация нулевая. Да, и в Калифорнии. А почему на 3? Почему не на 8? Я вам легко разделю на 8. Вообще без проблем. Там я видел статейку в Блумберге, где они там карту такую нарисовали и говорят, что вот по доходам очень отличается, что вот тут по доходам так, а здесь по доходам так. Давайте возьмем самый маленький штат, который только существует в Соединенных Штатах. Пусть этот штат, или там не маленький, пусть этот штат будет абсолютно, например, республиканским, для примера. Пусть он будет республиканским. Пусть это будет штат Техас. Давайте в штате Техас разделим его на, допустим, 8 штатов. На 8. И выделим так. Возьмем большие города с пригородами. Ну вот возьмем Остин с пригородами. Возьмем Даллас с пригородами. Возьмем Сан-Антонио с пригородами. Вот, и вот так вот возьмем, поделим там Хьюстон с пригородами. В самых консервативных штатах вот эти мегаполисы с большим населением, они все либеральные, они голосуют доминирующе за демократов и так далее. Если мы это сделаем, вот допустим со штатом Техас, и оставим вот это вот, так сказать, ранчо, оставим в одном штате, а все остальное повыделяем, повырезаем, и мы получим из 8 штатов 7 абсолютно либеральных и один абсолютно консервативный и так далее. Сегодня мы имеем штат Техас, и в этом штате, там последний раз, по-моему, 45% голосовали за либералов и 55% там, за консерваторов. Сейчас вот выборы будут внеочередные, там Тед Круз и против, как, это так, какой-то такой местный экстремал такой республиканский, и совершенно неизвестный никому там какой-то демократ, и этот демократ набирает, ну вот по предварительным данным, набирает буквально на пару процентов меньше, чем вот этот Тед Круз там и так далее. Понимаете, сегодня мы имеем штат Техас, в котором меняется картина. Увеличивается количество латинос, увеличивается количество афроамериканцев, увеличивается, ну, уходят старые поколения, подрастают молодые. И вот эти все линии ведут в пользу либерализации. И меньшинство, и молодежь, и так далее, так далее. Это все идет к либерализации. Давайте вырежем их, чертовой матери, из Техаса, да? Это же та же самая логика. Значит, когда это наступит, я не говорю «если», я говорю «а когда это наступит», когда штат Техас будет голосовать на президентских выборах за либералов, а это может, скорее всего, произойдет буквально вот уже через 3 года, меньше, да, 2,5, это, скорее всего, уже произойдет, вот уже все. Это же даже не вопрос консервативности штата, это вопрос отсутствия у либералов маломальски неуродливого кандидата. Вот и все. И все, и мы можем забыть о том, что в Америке может когда-то быть избран республиканский президент. Опять, может быть, личность какая-то яркая, уже неважно, из какой он партии будет, это возможно, но в принципе. Поэтому разделить Калифорнию на 3 штата, потому что тут живут богатые, там живут бедные, там, и так далее, и так далее. Но почему я должен к этой идее относиться как к чему-то практическому? Понимаете, вот, а что произойдет? Вот был такой анекдот, знаете, когда вот я маленький был, вот молодой, говорит, а что было бы, если бы, вот, например, разрез на заднице был не вертикальный, а горизонтальный? Это вот такого же плана вопрос. Работаю 4-й год QA Automation, молодец, я с вами, Rodfront. Занимаюсь автоматизацией тестирования, iOS, Android, Web, на работе использую Python, Java, Kotlin, Appium, WebDriver и так далее. Так, а вопрос где? Товарищ, что же вы так и ушли? Вот вопрос. Английский хороший, работаю в американской компании. Хотелось бы узнать, сколько примерно зарабатывают QA-тестеры моего уровня в Силиконовой долине. 150 тысяч вы получите на раз в год. И не только в Силиконовой долине, абсолютно в любой точке Соединенных Штатов. Ну, 140-150. Может быть, первая работа у вас будет 130, а там через полгода перейдете, там и будет... Вы абсолютно конвертируемы. То, что вы сейчас не в США, это просто некий нонсенс, который надо исправить. Никто вам не поставит, не упрекнет, там, ничего такое. 150 тысяч – это ваша минимальная, как бы, цена. Это то, что... Это, вы уже там, вам надо просто перенестись. Так. Вы довольны, как идет курс на русском языке? Мне без разницы, честно. Я вам объясню. Есть то, что мы ведем в курсе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы прямо тут на выходе люди находили работу, все это в процессе бы крутилось и так далее. Но я же работаю не на эту группу людей в целом. Я работаю на то, что потом 4-5 лет будет существовать нечто, куда придут сотни тысяч, я предыдущий класс, там сотни тысяч, там совокупное количество просмотров, миллионы, я создаю некий ресурс. Мне, конечно, для этого хочется, чтобы были люди, живое общение, и мы на это тратим время, я же не вывешиваю запись, я это делаю в прямом эфире. Но происходит абсолютно естественный процесс, то есть сначала большой энтузиазм, потом меньше, к концу курса остается там 20% от тех, кто изначально хотел. У нас здесь то же самое, это как бы абсолютно предсказуемо все и так далее. Я доволен. Конечно, мы создаем ресурс, которого раньше не было. Видите, мы уже и автоматизацию, вот сейчас уже 2 занятия было у Ларисы, сейчас будет 3. Мы уже и про Unix там проговорили. Мы уже рассказали про поиск работы, то, чего я не рассказывал раньше. И Наталья подойдет с этим самым, или она уже начала там, да, с мобильным тестированием. И еще Жанна сделает проектик на вебе. Это, безусловно, мы создаем сейчас ресурс, который намного ценнее того, который мы создавали в 2011-2012 году. Поэтому я очень доволен, конечно. Вот. Но есть разные аспекты этого всего. Но то, что я хотел, я абсолютно доволен с тем, чего мы достигаем в этом плане. Значит, так. Ищу первую работу в веб-девелопменте. Ваши видео бесценны как информация. Ну, оно вам дает просто некоторую позитивную мотивацию, потому что люди, когда первую работу ищут, они боятся, они переживают, они смущаются, они думают, что, ну, что я пришел на рынок, с чем я пришел. А я как раз рассказываю, что вы довольно много чего имеете, и если мы смотрим на цену, то за эту цену они лучше не найдут. Понимаете, потому что вы переживаете, говорите, у меня этого нет, этого нет, этого. Ну так вы же и денег тех не просите, правда? И я вот в этом смысле как бы пытаюсь отсортировать. Да, мне звонят, задают вопросы как синьору, хотя резюме на джуна. Без вас бы не разобрался во всем этом. Да, я с девушкой вот разговаривал, я говорю, понимаешь, история, ты разговариваешь с идиотами, понимаешь, и тебе стыдно, потому что ты думаешь, что ты сволочь. Ты не понимаешь, что пришел идиот, который спрашивает тебя, не могу ли я взять Мерседес по цене запорожца пользованного. И ты думаешь, что это ты сволочь, что ты не в состоянии ему этого предложить. А это он чокнутый. Вот, собственно, и все. Еще хорошо, что не спер у тебя ничего. Понимаете, если бы вы машины торговали, могли бы и спереть тоже. Поэтому, что ж там, дополнение к вопросу оценки каналов. Они это за деньги делают. Прикручивает сервис для этого. Напишу. Ну, напишите в личку. Я не беру деньги, я никогда. Вот я могу вот вам вот как, клянусь, значит, там Библии нет. А, есть Библия. А. Есть Библия. Подарочное издание. Ай-яй-яй. Так, вот. Друзья, есть Библия. Мне подарил такой почти олигарх. Приезжал, подарил, хороший человек. Вот, друзья, я вам покажу Библию. Вот, я как в Конгрессе США, они там все на Библии, там, евреи, не евреи. Вот мусульманину, правда, Коран достали. Коран принадлежал, боюсь соврать, кому-то из отцов-основателей в библиотеке Джефферсона, что ли, он был. В общем, нашли ему Коран, он на Коране. А все остальные евреи, христиане, все на Библии. Вот на Библии вам, значит, клянусь, что никогда ни копейки ни с кого не взял ни за что в нашем деле. В смысле, если я о ком-то рассказываю, то рассказываю только в том контексте, в каком я считаю, что это полезно для вас. Вот, так что. Можете сказать, а все равно там еврей ничего святого, что ему на Библии. Ну, это ваше дело. Это уже про вас говорит, про меня-то нет. Так, реально остаться в Штатах фотографом? Я вот не фотограф, а тоже вот видео снимаю. Знаете, там, могу и фотографию сделать. Если человек, это человек, то его же никто о профессии не спрашивает, когда он хочет остаться. Ему говорят, какое у тебя основание? Он говорит, вот меня обижают. Я там сделал фотографию Путина и нарисовал ему усики, как у Гитлера. А теперь меня за это дело, значит, бьют черносотенцы в подъезде. Я обращаюсь в полицию, а полиция говорит, так тебе, суки, надо. Вот у вас кейс на политическое убежище. Правда? Вот. Ну, как фотограф там. Хотя, я вам скажу честно, нарисовать усики так не надо и фотографировать. В общем, смотрите сами. Так. Расскажите, пожалуйста, можно ли устроиться в проектную организацию инженером-конструктором с российским образованием, имея грин-карту на руках? Конечно. А почему же? Как все конструкторы работают? А что, это для вас специально какое-то ограничение, что ли, введут? Все, кто хотел, работают. Можете дать личку. Ну, личка в Ютубе, пишите на здоровье. Имейл я не даю, потому что, ну, как бы я там потеряю. Если вы хотите реально до меня достучаться, вы либо пишете в скайпе, либо пишите в личку Ютуба. Вот это место, где абсолютно все до меня доходит. Можете мне написать ВКонтакте. Я, может быть, ВКонтакте не каждый день проверяю, но ВКонтакте я отвечаю абсолютно всем всегда. И, в общем-то, довольно оперативно. ВКонтакте тоже ничего не теряется. Можете там. Так, значит, о, у нас отстает по времени, насколько я смотрю. Ага. Вот, ну, идем дальше. Так, ой, тут у нас проскочило. Так, 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 так. Ну-ка, что у нас там? Слушайте, где же... Я тут немножко пролистал, и оно, знаете, перескакивает. Так, что это такое? Так, вы знаете что? Чего-то проскочило. Я могу сказать, что какая-то часть вопросов, видимо... А может, и не пропала, даже не знаю. А нет, 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 сори. Это я... Сейчас. Это я неправильно сказал. А. Так. Задавал вопрос про преследование за любовь к США и ненависть к Украине. Есть справки, показания, сам добивался, чтобы так было, ходил, кричал: «Украина говно, слава США», переехать в США мечтал с детства. Я, честно говоря, не знаю, это... Я вопрос не... Так вы даже вопрос задайте. Ну что же я... То есть, что вы кричали, я понял, а вопрос в чем, не знаю. Ой, нос потек. Так, давайте дальше пойдем. Так, значит. Могли бы вы дать вашу субъективную оценку изменения геополитической карты мира? Ой, я не знаю, я же не по этой части совсем. Поди знай. Они же так на публике рисуют одну картинку, там какая-то другая, разве ж я знаю. Так. Если вы выиграете грин-карту в лотерею, вы совершенно спокойно уедете, не волнуйтесь. Если только не запретят выезд из России. Но я думаю, что это смысла никакого нет им этого делать. Правда. Это абсолютно бессмысленно. Гораздо умнее дать возможность всем, кто недоволен, отвалить отсюда и все. И уже руководить теми, кто там... Без этих проблем. Я бы на их месте бы даже не стал бы даже и думать на эту тему сильно. Но ты не хочешь, чтобы уже как бы пропали все различия там Северной Кореи какой-нибудь? У них же образ такой более-менее таких, ну вот таких. Вот. То есть они, конечно, могут, но зачем? Ну, они абсолютно управляются с теми, кто живет в стране. У них нет проблем. У них не то, что там что-то такое... что я не знаю что, вот чтобы нужно было такие меры принимать. Зачем? Так. Значит, знаю Android на уровне близком к middle Android developer. Есть приложение, могу достаточно быстро выучить Selenium Appium. По какому направлению проще ехать в США по рабочей визе? По какому? То, что вы хорошо знаете, поэтому всегда проще, чем выучить. Понимаете, вас берут не за то, что вы выучили. Выучив что-то, нереально получить рабочую визу. Надо опыт иметь. Давайте-ка я окошечко приоткрою. Ах ты ж, нет, свет на лицо бросает. Ладно, не получается пока. Какие ощущения испытывать, когда въезжаешь в свой дом с моргиджем, а не в съемный дом? Какие ощущения, когда выплатил? Честное слово, я даже не знаю. Зависит от того... Как давно вы в стране, чего вы хотели, насколько вам реально вот это все было в радости и так далее. Это субъективно. Господи, кто же вам скажет, какие у вас будут ощущения? А про меня, когда дом выплатил, никаких. Когда въезжаешь в свой дом, у меня был ужас. Ужас. Мы жили в квартире, у нас была своя квартирка. Хорош такая, 3 комнаты, там 2 спальни. Шикарная была квартира, платили мы копейки. Я думаю, боже, дом, такое хозяйство. И мне все казалось, что я сейчас какую-то лестницу должен ставить на крышу, зачем-то лезть, там, может быть, проверять эти черепички. И мне от этого было жутко, потому что я городской человек. А были люди, которые спали и видели, как они ведут свой дом. Я знаю таких. Они ни о чем думать не могли, пока они... Они жили как нищие, откладывая каждую копеечку, центик, чтобы наконец-то въехать в свой дом. Я таких тоже знаю. Я не знаю. Мне не хотелось в своем доме жить. Сейчас я уже, поскольку живу 20 лет в своем доме, то мне уже как-то уже и не хочется в квартире. Но я могу жить в квартире тоже. Я совершенно нормально могу жить в квартире. Так. В Берлине вчера мальчик еврейский прошел в Кием по улице. Три турка его ремнем избили. Вот такой расизм, к сожалению, еще в Берлине. Ну, так это три турка. Это же люди, которых накачивают экстремизмом каким-то там и так далее. Вот. Это же не немцы, правда? Это турки. Это могли быть сирийцы, это могли быть там марокканцы и так далее. Посмотрите, что во Франции творится. То есть большой такой серьезный мусульманский антисемитизм пришел в Европу вместе с мусульманами. При том, что я хочу сказать, что исторически, если мы посмотрим на отношения, допустим, евреев и мусульман, и евреев и христиан, я хочу сказать, что по количеству зла, кровопролития, преступлений против евреев, мусульмане даже на 1% не тянут по сравнению с христианами. Последнее время, вот в связи с созданием Израиля и уже как бы вот таким обострением уже вот буквально уже и на территориальном уровне и так далее, вот, и плюс еще как бы на это деньги тратятся, на то, чтобы создать этот антагонизм, и там большие силы за этим стоят, чтобы натравить людей друг на друга. Но я хочу сказать, что в историческом смысле мусульмане на два порядка были терпимее к евреям. Собственно, так. Да. Пусть азиат, говорит, в Казахстан приезжает. У нас второе США. Ну, вот замечательно, действительно. Приезжайте, у них там второе США. Так. Говорит, что Ханты-Мансийская – это регион нефтедобычи. Ну, правильно, кому нужны Ханты и Манси? Правильно? А пусть катится. Так, это я, говорит, все, говорит, это я, вы о чем, говорит, это регион нефтепереработки. А что же ханты с мансами, которые там оленей пасли, им с этой нефти что перепадет? Ну, реально, вот как? Ну, должно что-то остаться тоже. Остальные обычные русские, действительно. Да, регион нефтедобычи, да, конечно, какие. Нормально. Так, правда ли, что работодатели неохотно принимают на работу соискателей со статусом ожидающего политического убежища? Я бы сказал так, в практическом плане, если судить по тем выпускникам нашей школы, которые у нас есть в этом статусе, а их хватает, у них остается реально половина рынка. Половина рынка есть, половина рынка уходит. Если у тебя грин-карты нет, считай, что ты работаешь на половине рынка. Но, слава богу, половина рынка тоже до хрена. Вы что думаете, вам там не хватит, что ли? Я вам скажу другое. Вот то, что вы, например, говорите с акцентом и не имеете американского образования, может быть, вы 90% рынка потеряли. Ну, в каких-то областях 90, в каких-то вообще все 100 потеряли. В IT, например, где людей дико не хватает, может быть, вы потеряли только 30% или 25%. Понимаете? Поэтому, ну, тут еще 50. Ну, да, да. По лотерее грин-карт нет новостей, спрашивают. Нет, и слава богу. Я вот говорю, слава богу, нет новостей. Я вот русский, с украинскими корнями. Русский, с украинскими, окей. Я чувствую себя в России лишним. Менталитет мой сильно отличается от местного. Я более либерально, западно настроенный. Не признаю многие вещи, которые в РФ нормал. Я не, понимаете, я не настолько глубоко знаю как бы историю этого всего и так далее, но у меня общая картинка у меня в голове есть. И я хочу сказать, что все-таки Украина практически не знала крепостного права. Ну, то есть был короткий период, когда вот Екатерина II ввела. Ну, сколько там это просуществовало? Ну, допустим, 70 лет. Но все-таки это не то же самое, понимаете, что несколько столетий. Кроме того, в этническом отношении Украина все-таки более такое славянское население имеет, а Россия в значительной степени интегрировала в свое население народы севера, ну не севера-севера, а вот народы как бы там, ну то, что вот финско-угорской группы, да, то есть там и тоже я небольшой специалист, значит, ну вот это, скажем, севернее Москвы, там вот это все. И потом тюркские народы, и вот это вот, как бы сказать, гораздо больше феодального, понимаете? И если Украина это как бы историческое наследие вот веча, собралась толпа, покричали чего-то, морду побили, ну, может быть, даже ножиком пырнули. Но все-таки как-то вот такой, какая-то такая демократия, демократия такого веча, то здесь у нас, конечно, больше такой образ, я бы сказал, чингисхановский, да, там не нравится, секир башка, рот открыл, значит, секир башка. И это как бы то, к чему народ тяготеет. Поэтому, конечно, в смысле, в этом плане это разные народы, это, безусловно, разные народы. Ну, вот я так это понимаю. Вот, допустим, Майдан, это был вот типа веч такого. Украинская дума, это тип тоже типа вечи. Собрались, морду бьют, там за грудки хватают, вот это. Это такая историческая славянская демократия, там, тысячелетней давности. Там, да, Новгородская Русь, там, Киевская Русь, там, даже вот и Москва, там, да, скажем. Вот еще 500 лет назад там собирались там какие-то там стрельцы, там кричали царя. Да? Там, кто не то кричит, там может и пырнут где-нибудь. Но это уже Москва, это уже не Киев. Вот, собственно, и все. Поэтому, что сказать. Очень много наслоилось. И тот геноцид как бы всего мыслящего, элементарно как-то протестующего, который был осуществлен советской властью, тоже на все. Это же так мимо не проходит, вот так. Да, срезали там, скажем, слой какой-то интеллигенции, образованных людей, мыслящих людей и так далее. И совсем недавно, это же было-то вот вчера. Это же не то, что было там 10 поколений назад. Это вот с нашими бабушками и дедушками. Уже родители, вот моих родителей, да, уже мы... Их ровесники сидели и как бы по политическим там всяким статьям. Вот, мои родители могли оказаться в любую секунду на Цугундере, в ГУЛАГе, где угодно. Это же вот поколение, вот оно. Так. Сделать интервью про прививки в МОМе. Ну, давайте кого-то я сделаю, я просто не знаю никого. Есть ли вещи, которые расстраивают вас надолго и выводят из себя? Надолго нет. А выводят из себя? Ну уж, я вас умоляю. Ну, это что ж такое должно быть? Я уже постарше стал. Я уже как бы вижу немножко за тем, что на поверхности. И я вижу вещи не такими, какими они прямо вот вышли. А я вижу их как бы в некоторой динамике, я понимаю, что то, что я сейчас вижу, это может быть проявлением чего-то временным, а там глубинно, там лучше и так далее. Я вижу в людях гораздо больше хорошего, чем, например, может показаться, что в них это есть. Оно есть, и как вам сказать, давайте я вам дам некоторую схему, а вы попробуете ее применить для себя. Вот представьте себе, что есть некий такой высший разум. Вы можете назвать его Богом, можете еще как-нибудь его там охарактеризовать. Ну, может, ну пусть будет Бог. И вот мы все как бы создания, дети вот этого высшего начала. И вы, и я, и червячок вот там, и птичка вот там, и мы все. И этот высший, вот высший, он не сделал вас лучше, чем кто-то еще. И тот, который сегодня, допустим, сидит за решеткой и на нем, там, допустим, два мокрых дела, и вы в равной степени близки создателю. Понимаете, вы лучше в том смысле, что вы не нарушаете так принципы, которые создатель заложил. Когда он говорит, что не убей, да, вот там есть заповеди. Кто-то в грубом нарушении, а вы, допустим, праведник такой и так далее. Конечно, ему нравится, как кто-то праведник. Но когда он не праведник, когда он явно находится за пределами рамок и хорошо за пределами рамок, он все равно является создателем, продуктом этого создателя, и он близок ему, и у него всегда есть путь назад. Какие бы преступления страшные он не совершил, он может раскаяться, и у него есть дорога назад. Просто раскаяние – это не когда ты раскаялся, потом снова согрешил, и снова. Раскаяние – это когда ты больше этого не делаешь. Ты понял, что этого нельзя делать, и ты больше этого не делаешь. Поэтому человек, который вам не нравится, он такой же продукт высшего начала, как и вы. Вы не лучше его. Понимаете? Вам, конечно, может быть, с ним некомфортно, но кто вы? Кто вы, чтобы его судить? А кто вы такой, что, допустим, в вас никто камень не бросит? В вас нельзя бросить камень. Меня можно завалить горой камней. Поэтому выводит из себя... Конечно, есть вещи, которые я очень и очень болезненно воспринимаю. Я не люблю, когда бьют слабого. В широком смысле, я не имею в виду кулаком бьют. Вот как в английском говорят, там, take advantage, да, то есть, как бы использовать, воспользоваться неспособность человека себя защитить тем, что он не понимает ситуацию. Вот когда кто-то, да, кого-то использует, имея знания, да, и пользуясь тем, что у того нет знания, он не защищен, он слабый. Когда слабых бьют, понимаете, мне хочется выскочить туда и как-то абсолютно претит, как бы, вот натуре моей. Я не могу, когда это происходит. Это безнравственно, это бессовестно, это просто мерзость, понимаете? Поэтому мне очень не нравится, когда я вижу вот этих политиков, когда я вижу средства массовой информации, когда я вижу, что они творят, когда я вижу, как они одурманивают, зомбируют людей. И там сразу, и за ними же видно интерес, который за этим стоит. Он же просто вот он вот там. Понимаете? Поэтому учитель, врач, там, не знаю, риэлтор, журналист и так далее. Если он будет заниматься тем, чтобы людей просвещать, в каком мире мы будем жить? Понимаете? Просвещение. Когда он использует инструменты просвещения для того, чтобы лишить людей информации, манипулировать информацией, а закон дает как бы очень широкие рамки для манипуляции. Закон говорит, если ты, гад, вот эту границу перейдешь, мы тебя посадим. Но граница эта так далеко. Вы себе представить не можете. И в рамках этих границ такие вещи безнравственные происходят. Закон не регулирует нравственность. Закон регулирует кардинальные отклонения от общепринятой нравственности. Кардинальные. Не кардинальные он не трогает никак. Это уже вопрос этики, это вопрос репутации. Поэтому, когда вот этим вот занимаются, понимаете, вот это меня возмущает. Так. Если человек просто дурак и ахинею несет, это нормально. Ну, просто он вот сегодня этого не знает, но он хочет поделиться там и так далее. Но если он сознательно, вот тогда совершенно другое дело. Занимаюсь ли я медитацией? Особо нет. Ну, я могу. То есть я как бы тренирован. Я больше к другим с этим делом как бы воздействие там какое-то оказываю, чем на себя, хотя бывает тоже, бывает. Мне 32, получаю второе высшее по программированию, молоток, осталось 2 года. Лучше сосредоточиться именно на программировании или попытаться войти в эту область через тестирование? Сосредоточьтесь на программировании, если есть силы. Идите по максимуму своих возможностей. Если вы в состоянии зайти через программирование, зайдите через программирование, безусловно. Но ведь вы первое поколение миграции, и у вас нет ностальгии. Значит, все относительно. Это я? Я не могу сказать, что у меня нет ностальгии. То есть у меня нет такой, знаете, ностальгии, как в фильмах про белогвардейца. Вот. Другое дело, что белогвардейцы выкинули с родины, а я, например, сам с нее, так сказать, да, умотал. Но это же родина. Это язык, это культура. Это друзья, это улицы, по которым я бы с удовольствием погулял. люди, с которыми бы я с удовольствием поболтал. Это леса. Я такой, знаете, я такой продукт подмосковных лесов, речек, лужаек. Вот. И зимнее Подмосковье — это такая сказка, знаете, когда вот на лыжах ты идешь там, господи, боже мой, какое-то там Михайловское, знаете, там под Москвой. Боже, это нет слов передать, вот насколько я органически вот в этой энергетике нахожусь. Понимаете? При том, что я и здесь тоже прекрасно себя чувствую. Я человек океана, я человек гор. Ну, не гор, а вот как у нас тут, да, там тоже с этими секвойевыми лесами, с озерами, и так далее. Я исключительно хорошо вписываюсь вот в эту во всю концепцию, но когда вот я сейчас с вами говорю и вспоминаю, как я там на лыжах двигаю по просеке, да вы чё, да. Так что нет, ну, ностальгия. Я не знаю. Я не знаю насчет ностальгии, в каком контексте, но энергетически мы, конечно, связаны с тем местом, где мы родились, выросли. Даже если не выросли, только родились, все равно связаны. Сколько нужно счастья одному человеку? От человека зависит. Как у Светланы здоровье, как давление? Светлана, мне кажется, в порядке, и она сейчас лучше себя чувствует, чем раньше. Была, я не знаю. Очень хорошо. Бокс, говорят, суставы можете угробить. Лучше ушу. Ну, ушу мне не близко. Я спрошу у этого самого. Я спрошу у врача. Если скажет нормально, нормально. Если нет, значит, я не буду. В Армении революция. В курсе ли я? Нет. А что там? Это что там за революция? Там вместо выборов что-то происходит? Что там, вооруженные группы власть захватили? Что за революция? Я могу, конечно, говорит, в курсе ли я? Я могу глянуть. Армения News. Давайте, какие у нас новости в Армении? Протесты идут. Ну, судя по протестующим, они в прекрасном виде. Довольно-таки девки молодые, красивые. 200 человек арестовано в Ереване в протестах против Саркисяна. Если бы я еще знал, кто такой Саркисян. Ну, может быть, президент какой-то. Я вижу тех, кто арестовывает. Они тоже выглядят совершенно спокойно. Армянская оппозиция протестует. Протесты армянской оппозиции возобновились, несмотря на призывы к диалогу. Ну, послушайте, их хотя бы к диалогу призывают. Это, знаете, это не то же самое, что где-нибудь в другом месте. Так. Католикос тут взволнован. Вы знаете, чего? Я не вижу, вот Евроньюз тут я вижу. ABC News. Нет, это не то. Аль-Джазира. Армен. Вы знаете, вот я в американских вообще ничего такого не вижу, понимаете? Вот не пишут. Где-то там в европейских. Так. Переезжаю в США. Я вам скажу такую вещь. Если в Армении есть как бы нормальная парламентская демократия, то есть вы можете пойти на выборы и проголосовать свободно за партию, за которую вы хотите проголосовать, то, в общем-то, вам нет нужды устраивать революции. Ну, проголосуйте за партию, которая вас устраивает, и все. Что за проблема такая? Зачем революция? Это, то есть, фактически что, попытка свержения конституционного строя? Что, я не понял, честно, я не в курсе, но, может быть, кто-то скажет. Прохожу курсы Java в Киеве 5 раз в неделю. Это серьезно. Но тяжело мне Java дается. Понимаю, что моя математика не очень хорошего уровня. А я не знаю, что вам математика к Java, что там за математика такая в Java. Практикуйтесь, 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 репетитора возьмите и вперед. Прорветесь, я, честное слово, ну ничего там такого нет, ну ничего. Но если вы с высшим образованием человек там, я не знаю, Костя, делать там нечего, понимаете? Просто делать нечего. Ну ей-богу, ну соберитесь. Математика сложнее, я вас уверяю. Я посвежее, чем недели 2 назад. У меня вчера как раз вот фейшл был, мне тут физиономию, какую-то маску положили, со мной поработала женщина, Анжела зовут. Очень классная. Вот это второй был сеанс уже. И стягивается кожа, я совершенно в восторге. То есть такая Анжела, я вам ее покажу. Да. Хорошо ли быть человеком мира для вас лично? Я не человек мира. Но если кто-то человек мира, дай ему Бог здоровья, пусть он будет человеком мира. Я человек Америки, я человек России. Даже не России, России, но России, СССР. И России, как России, не как Российская Федерация после, вот, как бы, как государственное образование. Я как бы человек России в составе Советского Союза. Вот я из той России, я в этой не был. Вот, но Россия, я человек советский, можно так сказать. Я надеюсь, что в хорошем смысле. То есть что-то было там хорошее, вот я в этом контексте нахожусь. Я не человек мира сам, но я абсолютно уважаю право человека быть в контексте мира, в контексте Европы, в контексте там англосаксонском, мусульманском, иудейском, там еще каком-то. Если он зла какого-то очевидного не творит, и душа у него чистая, и помыслы чистые, я его люблю как брата, как сестру. Понимаете? Независимо ни от чего. У меня вот сейчас две девочки учатся, одна из Бангладеш, мусульманки, одна из Бангладеш, другая из Индии. То есть они выглядят как девочки из Индии, а как они в хиджабе. Такие улыбчивые, такие светящиеся, такие, вот как дочки две. Я уже в такой возрасте, что мне все как дочки, знаете, как внучки. Так вот, и я прям смотрю на них, не нарадуюсь, понимаете? А все вот это вот, что нам там в мозги нам накидывают этим дерьмометами, понимаете? Нельзя свои мозги им подставлять. Вот, собственно, и все. Есть на YouTube лекции профессора Силуянова. Касательно здорового образа жизни, писания и тренировки. Александр, спасибо большое. Я обязательно посмотрю. Если бы вы мне только скинули в личку, потому что вот это все, оно недолговечно, вот то, что в чате идет. Вот. А если бы вы мне в личку написали, я бы себе... Я могу, конечно, себе записать Силуянов. Янов YouTube, да? Оно просто, знаете, не остается. Я буду сейчас собирать информацию, я собираю и так далее. Идея на миллиарды долларов, а живу в Украине, работаю тестировщиком благодаря вам. Но чувствую себя далеко не на своем месте, в том смысле, что в этой стране себя реализовать не выйдет. Ну, двигайтесь в другую страну, слава богу, вы уже тестировщик. Может быть, так у вас есть возможность куда-то двинуть, почему же нет? Часто ли я пью кофе? У меня такая выяснилась вещь. Я брал такой тест генетический за $40 буквально для тех, кто на диетах там теряет вес и так далее. Для вот этого специальный тест есть. И выяснилось в этом тесте, что у меня медленный метаболизм кофеина. Таким образом, они говорят, если ты пьешь кофе, то пей либо decaffeinated, либо вообще не пей. Вот, соответственно, чай то же самое, поскольку в чае есть кофеин, что в зеленом, что в черном. Они говорят, ну, пей травяные, например, чаи, если хочешь. Вот, вот я сижу, например, вот у меня, пожалуйста, вот баночка, смотрите, вот раз. Вот вам видно, не видно, я не знаю. Камомил. Это такая, знаете, оранжевая штука. В Индии народ использует часто... Там, в разных делах. Вот у меня такие вот... я извиняюсь. Турмерик. А почему я сказал камомил? Камомил это ромашка. Турмерик. Турмерик. Вот он. Турмерик. Вот, пожалуйста. Значит, я такой могу пить чай. У нас вообще чаев в офисе, наверное, с десяток. Студенты приносят. Мы иногда покупаем. Мы вообще такие любители. Поэтому... Но опять получается, что надо... Ну, там, говорят, можно там чашку там, или две чая, но вообще надо пить воду. Поэтому я в основном пью воду. Вот видите, я сижу, у меня водичка тут, я вот сейчас, раз вы напомнили. Вот я с утра такую бутылочку уже выпил, сейчас у нас пол первого, сейчас вторую с вами выпью, раз вы напомнили. Поэтому я могу, конечно, но сами понимаете. Так, есть ли у вас стена почета? Ими гордится школа. Нету, но у нас есть канал YouTube, на YouTube. Вот, и там все, кем мы гордимся, все там. Если они не возражают, чтобы ими гордились публично. Так что мы как можем, стараемся. Так. Это же все ерунда. Ну. Вчера приходил парень один интервьюировать. Когда-то мы его в компанию послали. Я не помню, откуда он, из Киргизии. Из Средней Азии откуда-то паренек. Мы его послали в компанию практикантом. Его там оставили. И он там рос, потом снова рос, потом еще раз. Сейчас он development manager. И вот он пришел практикантом, практикантов набирать. Недавно все было. Вот. И Жанна ему говорит: слушай, ну если уже ты пришел, давай тебя в класс заведу, я покажу людям. Чтобы они знали, что это бывает. Потому что они сидят в классе и думают: ну, поди знай там, да. И вот она его в класс затащила, и вот наша доска почета. Как бедные американцы лечатся, если нет денег на медицинскую страховку? Как они покупают дорогие лекарства? Как вы считаете, в Канаде с бесплатной медициной лучше? Значит, давайте так. Если человек совсем бедный, то у него есть страховка для бедных, и он лечится гораздо лучше, чем богатый. И бесплатно. Если он не бедный, не совсем бедный, то у него есть просто страховка, и он вот как бы с ней работает. У кого нет страховки, это люди, которые недостаточно бедные, но и недостаточно богатые. Вот они где-то вот там зависли. Ну, значит, они лечатся, как лечатся. Есть бесплатная медицина, вы можете прийти куда-то и сказать: у меня вот обострение, или у меня там что-то, я там руку сломал, ногу сломал, вас полечат. Вам выставят счет какой-то. Ну, вы можете платить, можете не платить. Там, ну, если нечем платить, так и не будете платить. Вот, и так далее. Ну, как страна живет, никто на улице не умирает и так далее. Значит, как вы считаете, в Канаде с бесплатной медициной лучше? В Канаде бесплатной медицины нет. Это кажется, что она бесплатная. Она идет из общественных фондов. То есть для того, чтобы в Канаде с вас не брали деньги за медицину, значит, они должны с вас брать большие налоги. Это выражается в ценах на бензин, например, да? И на алкоголь. И просто налоги очень большие. Очень большие. По сравнению с тем, что мы тут платим. Тут мы тут сейчас снижаем налоги. Да? У них-то налоги вообще несказанно выше. Поэтому бесплатной медицины там нет. Значит, вы можете сказать, насколько медицина государственная из общественных фондов лучше, чем медицина, например, частная. Я не верю в хорошую государственную медицину. Sorry. Вот, но социальная защищенность у людей там выше. Они могут за деньги пойти. Многие приезжают в США, чтобы здесь за деньги полечиться, операцию сделать. Там долго ждать, понимаете? Когда вам нужна операция, и вы идете к чиновнику, и чиновник говорит: ну, это не срочно, вот полтора года очередь. А может сказать: да, это серьезная вещь, нужно сразу, завтра ложишься на операцию. И это решает чиновник, а не вы. И не ваш доктор, понимаете? Им плевать на ваши деньги. Потому что ваших денег там нет. Он деньги уже получил с вас. Понимаете? Если американский врач, чтобы с вас получить деньги, должен что-то сделать, то канадская система, она уже деньги получила в виде налогов. Они теперь будут решать, дать вам что-то на эти деньги или не дать. Поэтому лучше, не лучше. Кому-то лучше, кому-то хуже. Я бы прекрасно жил в Канаде с канадской медициной. Ну, честное слово. Вот. Это развитая медицина, она качественная, она хорошая. Я понимаю, что подавляющее большинство людей абсолютно в порядке с этой медициной. И во Франции, и в Англии, и в Израиле, там, во всех развитых капстранах, в Германии. Нормально. Насчет лучше или хуже, я не знаю. В США медицина является предметом крупного корпоративного такого заговора, мошенничества, грабежа национальных ресурсов. Поэтому они на свои деньги, они скупают, подкупают сенаторов, конгрессменов всех уровней, и страховые компании, и фармацевтические, и те, которые еду, отраву вот эту делают, чтобы потом вся страна больная была. Это сговор очень серьезный. Поэтому в этом смысле плохо. А медицина изумительна. Особенно как отрезать что-нибудь. Так отрежут вообще. В предстоящем онлайн-классе в конце апреля, 26 апреля класс, программа занятий прежняя или чем-нибудь дополненная, как в русском варианте. Но русский вариант мы не повторяли с 12 года, с 11. А здесь у нас всегда что-нибудь новенькое там появляется по чуть-чуть. Ну, проекты будут новые. Мы стараемся, чтобы в каждом классе были новые проекты. Какие-то перспективы в развитии продукции Apple? Но это не ко мне. Извиняюсь, такого слова нет. есть слово «извините» или выражение «прошу извинения», «прошу прощения». Но это так, тонкости. Я вам скажу так, что если я говорю «извиняюсь», значит «есть». Если вы как бы к языку относитесь с уважением, то вы должны как бы признать некоторый факт. Значит, факт состоит в том, что язык существует независимо от того, придумал кто-то правила или не придумал. Правила в языке возникают тогда, когда возникает официальное слово, официальное. И это слово, оно печатается в книге, оно печатается в газете, оно идет через радио, оно идет через телевидение. И тогда возникает вопрос, как правильно? Посмотрите на словарь Даля. Всего-то там ему сколько лет прошло? Ну, до 200, да, вот там 200 лет назад. Врач беседует с солдатами, которые рекрутированы, мобилизованы в разных частях Российской империи. И вот он каждое слово пишет. Вот в Волынской губернии так, там в Тверской губернии так, это так. Он с ними разговаривает о смысле этих слов и так далее. Он не говорит «это правильно», а «это неправильно». Он говорит «вот это наш язык». И он называется словарь, там, да, живаго великорусского языка. Понимаете? Услышьте, живого великорусского языка, живого. Когда вы приносите правила туда, правила ваши от лукавого. И вот сидят люди и придумывают правила. И им кажется, что язык это они, а язык это без них. Если я говорю «извиняюсь», это значит, что есть такое слово. Вы можете сказать «прошу прощения», да, «приношу извинения». Это будет абсолютно неадекватно в том формате, в котором мы разговариваем. Вот оно мне режет слух. Я не могу так сказать. Я носитель языка, не меньше, чем вы. Не меньше, чем вы. Я абсолютно терпим к тому, что, как люди разговаривают. Я понимаю, что я правил языка не устанавливаю. Я понимаю, что люди говорят так, как они говорят. Когда человек фразу не заканчивает, когда у него слова не согласуются друг с другом в предложении, я понимаю, что он как бы плохо владеет родным языком. Он не получил образования какого-то. Ну, это бывает. Он книжек мало читал в детстве, то есть он не набрался образцов там и так далее. Но, извиняюсь, о чем вы говорите? Я так вижу, да, значит. Звеняйте, дядько, да? Как вот там дети? Звеняйте. А что, по-вашему, звеняйте, это что, приношу извинения? Ваше это самое, приношу извинения, это прошу прощения, прошу пардону, да? Нет, друзья, нет. Я, конечно, могу сказать, миль пардон, там, да? Или там, сори. Почему поменял заставку? Я поменял заставку? Что это значит? А, вот эту маленькую. Ну, поменял, ну сколько лет можно? Так, Свазиленд переименовали. Да, друзья, это трагедия. Как мы будем жить без Свазиленда, я не знаю. Пишут, в Татарстане хотели ввести латиницу в 90-е и до сих пор хотят. Они хотели вернуть латиницу. Она же и была там латиница. Понимаете? Нам внушали вот в советское время, что великий русский народ, старший брат в лице кремлевских властей, осчастливил многочисленные народы России кириллицей. И вообще письменностью. У них же многих письменностей типа не было там. Ну, может быть, и не было у кого-то, я не знаю. Но кириллица — это просто счастье, которое свалилось на них в виде вот этого. Вот царская власть, например, как-то их не осчастливила кириллицей, а вот советская осчастливила. Зачем это было нужно, я не знаю. Чем менять? В магазинах продаются закатанные помидоры. В магазинах продаются закатанные помидоры и тому подобное. Моя бабушка делает такие помидоры вкусные. Может быть, это будет вариантом как бизнес-идея. Едят американцы закатки. В Москве, видимо, продаются. Ну, в русских магазинах точно есть. Насчет американцев... Вы знаете, есть. Я не могу сказать, что это... так как-то всюду стоит, или что, допустим, там мексиканцы едят, и простые люди едят, но больше вот эти закатки продаются в магазинах подороже. И стоят очень прилично, кстати. Вот из того, что я наблюдаю. Но если мне что-то нужно, я в русском магазине обычно беру. Так, тут у нас пропаганда какая-то кремлевская. Так. Есть ли новые отзывы о Мерседесе Светланы? Ей очень нравится. Новых нет. Составьте алгоритм приоритетных действий по приезду в США. В первую очередь после выигрыша грин-карт. Не, я не буду. Форум, говорим про ЕС, вот туда. Давайте, там вас действительно этому научат хорошо. Я так, по мелочи. Уставал ли я от Москвы, от ритма, метро? Вы знаете что? С одной стороны, устаешь. С другой стороны, я от него и балдел тоже. Вот когда я приезжал куда-то, даже в такой город, как Минск, например, большой город, мне этого не хватало там. И, то есть, я как-то помню, ходил по Минску, там вообще людей на улицах нет, там это проспект Ленина, как он тогда назывался. И там был какой-то подземный переход, там под памятником Якубу Колосу, и там какой-то переход был достаточно узкий, то есть там народ толкался, и я вот так пошел там плечами, значит, и я сказал, вот дома, сказал, вот дома. Вот, поэтому, я не знаю, привыкаешь. Сможет ли девушка 27 лет, без высшего образования, без знаний программирования, выучиться на тестера? Ну, это не будет первая девушка 27 лет без высшего образования, которая выучилась на тестера без знания программирования. Но существенно, что насколько девушка мотивирована, насколько она трудоспособна, насколько она в состоянии двигаться к цели, сфокусирована, насколько она является пользователем. Она, может быть, программирование не знает, но целыми днями она там на своих девайсах, там где-то пользуется каким-то программным обеспечением, там и так далее. Может, она при этом, там, скажем, веб-странички делает. Я не знаю, ну, не знаю, что она делает. Ну, что-то. Если она хороший пользователь, легко пойдет. Еще английский бы неплохо. Нормально. В Америке так точно нормально. Диплом, полученный в советское время, можно использовать в США? Да, а почему нельзя? Ну, диплом как бумажка никого не волнует. Но если у вас есть высшее образование, у меня два диплома, полученных в советское время. Институт связи и университет в Твери. Там, ну а что? Вот у меня два диплома. Я всюду писал, там, бакалавр electrical engineering, мастер там в математике. И никто меня даже не спросил ни разу, там, покажи диплом. Ну, можно использовать, да. Эфиры истощают. Да вы чё? Это у меня наоборот. Как бы сказать, драйв мой, адреналин, меня никак не истощает. Много ли людей получают визу по политубежищу? Я не знаю статистики. Ну, тысячами. Какие основания может посчитать весомыми комиссия там? Это я не могу сказать. Я не могу сказать, честно, у нас очень много есть видео на эту тему. У нас есть плейлист, который называется «Политическое убежище». Если ваш интерес не досужий, двигайтесь в этот плейлист и посмотрите, там бесконечно подробно все это расписано. Так и есть. Все четыре города в Техасе полностью демократичны, пишет Майкл, он там живет в Техасе. Но тут надо учиться, что до конца 90-х Техас был демократическим. Последний раз, по-моему, в 88-м году, в 88-м году Техас голосовал за демократов в Конгресс, там что-то. Все-таки это довольно много времени прошло. Был ли он полностью демократическим, я не знаю, честно. Вот этой части я просто не знаю. Как-то надо посмотреть, это вообще интересно. Это интересно глянуть, но почему, что произошло, не знаю. Если не Америка, то какая страна для России была бы оправданием всех бед и нищеты? Если бы не Америка. Ну, пока Америка есть, так слава богу, значит, были бы англосаксы в целом, как и сейчас там, да. Это мог бы быть Китай. Это мог бы быть, там, допустим, кто-то. Ну, кого назначили на эту должность? Это же не значит, что Америка виновата в том, что Россия бедная. Назначили Америку, как-то она легко вписывается. Почему Америка легко вписывается? Потому что выращено несколько поколений людей на том, что Америка враг. Не нужно тратить так много усилий на то, чтобы искать и создавать нового врага. Новый враг добавляется изнутри, как бы, да, вот там мусульмане, выходцы с Кавказа и Средней Азии, вот они там как-то ушли на второй план, пока евреи. Я считаю, что евреи – это резерв главного командования. Когда уже не спишешь ни на таджиков, ни на Америку, тогда уже пойдут евреи, мировая закулиса, мировой сионизм, финансовые, там, финансовая олигархия мировая, банковская и так далее. Потому что как бы, чем глубже власть будет загонять страну в кризис, тем ближе уровень виновности должен, так сказать, приближаться уже к уровню евреев. То есть евреи, там по ним артиллерии надо, знаете, там шрапнель там такая копеечная не идет, там уже серьезно обстрел. Подскажите, где искать инвестора для стартапа? Это не ко мне. Но у нас есть видео на эту тему. И плейлист, по-моему, даже есть по стартапам. Про людей второго сорта вы перегнули. Да чего ж перегнул-то? Вот я рассказываю, как было. В США рабство отменили в 65-м, сегрегация отменена в 60-х. Я про США слова не сказал. Значит, я говорил про отечество. И там оно и сейчас присутствует. Поэтому дело не в том, где, когда, чего отменили. А я говорю о том, чем страна сегодня живет. Рабство в США отменили примерно тогда же, когда и в России, правда, там крепостное право. Вот, хорошо, без войны обошлось, гражданское, вот как тут. Но сегодня, человек говорит, сегодня, куда ему поехать сегодня? Мы же его не возвращаем в 1860-е, правда? Мы говорим, вот сегодня ему куда деваться, сибирская национальность. Вот, поэтому вы можете так вот мне попытаться возразить в этом плане, в том смысле, в каком кто-то захочет слушать. Но контекст-то совершенно другой. Я абсолютно органичен в том контексте, в каком был задан вопрос. Поэтому вы можете поменять контекст, но тогда весь смысл меняется. Так. Какие будут разъяснения по новой книге Беспалько? Так мне прочитать же надо еще. Вы знаете, что я бы, конечно, лучше читал его на русском, потому что мне сейчас должны прислать. Я посмотрю, что мне сейчас пришлют по ссылочке. Я бы лучше его читал по-русски, потому что он ее написал по-русски, потом он ее сам перевел на английский. Поэтому я думаю, что он лучше напишет это по-русски, и мне лучше его читать по-русски. Когда я жил в СССР, чувствовал на себе угнетающее влияние госпропаганды. Оно не было для меня угнетающим. Это был информационный контекст, в котором мы все жили. Оно для меня не было угнетающим никак. Вот были мы, СССР, носители передового мировоззрения. Был мир такой вот неприсоединившихся стран, развивающихся, который к нам тяготеет естественным образом, некапиталистического пути развития. И был мир злобный, нехороший империализм, где угнетают там, не знаю, черных, где человек там ничего не стоит, где есть где безработные там не имеют работы, где бездомные не имеют жилья и так далее, и так далее. Поэтому я абсолютно не был угнетен госпропагандой. Это вот как рыба, вот она плавает в воде, а ты не был угнетен водой, в которой ты плавал. Но я же другой не знал, вот я в ней плавал. Знаете, это я сегодня могу сравнить там воду речную, воду морскую, там проточную, там застойную. А тогда же я не мог, я вот жил в этой вот тине, и это была наша естественная среда обитания. Муж имеет высшее техническое образование, хочет быть программистом, учит Java онлайн на разных ресурсах с практикой. Как вы оцениваете его шансы устроиться программистом? Нормально. То есть, как сказать, из того, что вы описали, я не вижу ни малейшего противопоказания. Но, кроме противопоказаний, есть еще просто показания. Да, вот какие у него показания, я не знаю. То есть, насколько он имеет высшее техническое образование, не в смысле бумажки, а в смысле, ну, видения мира. Насколько он трудолюбив, насколько он движется в правильном направлении, в состоянии ли он сделать разумное резюме. А в состоянии ли он это резюме посылать, проходить интервью и так далее, и так далее. Сколько ему лет, тоже существенно. Какой у него английский, понимаете? Вы так много не сказали, что мне трудно оценить как бы его такой позитивный вектор такой. Но негатива ноль. Вот я не вижу ничего такого, чтобы из того, что вы сказали, что было бы каким-то препятствием. Абсолютно все очень хорошо. С практикой. Замечательно. Атеисты тоже на Библии? Атеисты на Библии. Ну, это же процесс. Вот, допустим, там, скажем, смотришь, там православные венки на воду бросают. Ну, сейчас, может быть, сейчас их меньше таких, да? Вот они бросают венки на воду или там через костер прыгают, там Иван Купала какой-нибудь там. Какие-то старые языческие праздники, обряды и так далее. Вы же не относитесь к этому как к измене там, делу Иисуса Христа. Это бэкграунд вот такой, да. Вот. Ну, сегодня православные, когда-то были язычники, где-то оно вплелось так органично и так далее. Вы же когда Дедушка Мороза или там Снегурочку, вы же не говорите себе, стыдно, я человек православный, и вдруг у меня там Снегурочка с Дедом Морозом. Это то же самое. Какая разница? Вот, атеисты. А. Есть некий процесс, ну что сказать. А. Должно что-то святое в жизни быть. А. Вы можете быть атеистом, но разве вы можете отрицать, например, фундаментальные ценности, которые написаны в Библии? Скажем, заповеди. Правда? Ведь моральные ценности сегодняшнего мира, западного мира, европейского, американского, построены на Библии, на заповедях. И даже вот тут есть такой термин Judeo-Christianity, там, Christian whatever, values, да, иудейско-христианские. Понимаете? Иудейско-христианские, вот они все оттуда идут, и это ценности, на которых стоит сегодня западный мир в значительной степени. Поэтому вот об этом речь. Ну, не должен быть верующим, конечно. В Библии Иисус запретил клясться. В Библии Иисус запретил клясться. Ну, послушайте, значит, я вам скажу такую вещь. Кто предал Христа больше, чем те, кто ходит с крестом и называют себя христианами? Кто вообще вышел из небытия, заключив союз с императором византийским Константином и поставив его вообще в статус, так сказать, божественного, да, то есть он тебе и помазанник Божий, и он тебе наместник Бога на земле, и так далее, и так далее. Понимаете? И они, вот эти люди, рассуждают там о том, что кто-то там христопродавец, там, или еще кто-то. Поэтому, ну чего мы будем цепляться к мелочам? Давайте сосредоточимся на том, что там есть хорошего, полезного там и так далее. Давайте скажем себе, что вот те люди, которые увидели в учении Иисуса любовь, да, они следуют учению Иисуса. А те, которые увидели в этом повод для ненависти, они предали Иисуса. И они никогда не понимали, они, собственно, им предавать-то нечего. Они просто лгут о том, что принадлежат, так сказать, к последователям Иисуса. Вот давайте на этом сосредоточимся. У нас есть на чем сосредоточиться хорошим. Вот, поэтому позитивным таком, чтобы хорошие какие-то вещи там были. Кроме того, никакая религия не является набором правил, которые или ты выполняешь, или ты не выполняешь, вот двумя пальцами креститься там, или тремя. Понимаете? Вот то, что вы вот тут сейчас написали, что Иисус запретил клясться там и так далее. Даже я... Ну хорошо, ну так он запретил. Сколько из того, что говорил Иисус, просто отмели, выкинули, забыли и так далее. И как бы оно оказалось ненужным. Вот уж действительно. Поэтому ничего уж там. Можно на Конституции, это правда. Да. На какую позицию может претендовать человек со знанием верстки, не ко мне. А, так. Да. Ну чего, у нас осталось 5 минут всего. Так. Есть ли у вас предчувствие о будущем России? Нету. Я не думаю, что там что-то кардинально изменится в лучшую сторону. Ну и в худшую тоже. Совершенно. Она как вот была там последние 1000 лет, так и есть. Ничего такого. Знаете, говорят, что каждый год все меняется, а за 100 лет ничего. Вот так оно и есть. Python часто используется для автоматизации тестирования. Да, очень часто. Нужно ли дополнительно доучиваться в вашем классе, если пройти онлайн-группу, которая сейчас идет? Для нахождения работы не нужно доучиваться в нашем классе. Ну, то есть полно народ, которые учатся в онлайн-классе, идут, находят работу, я не знаю. Генетический тест нашей дочери. В какой компании заказывали, не знаю. У нее это ашкеназийность что-то там за 99%. То есть, да, мы делали тест, мы думали, а какой у нас там, какая у нас кровь там со Светой, мы не знали. Мы думали, давай мы дочери подарим и вот посмотрим на ней. Вот, и поскольку дочь у нас оказалась ашкенази там на 99 с лишним процентов, это значит, что и мы такие же вот почти 100% ашкеназийские евреи, соответственно, нам уже не нужно делать тест, нам удобно. Вот. Так. Если я хочу арендовать в офисном здании, например, в холле, место для информационного стенда, мне дадут поставить его? Или да, или нет? Мам-бам могут не разрешить. Повесьте серебряную кнопку ниже, а то не видно в видео. Не, ну, товарищ, я даже... ну, я могу, конечно, но я не для видео. Я хорошо, я понял. Ладно, я согласен, да. Можно повесить ниже, если вам хочется видеть, конечно. Так. Что-то в США уехать все сложнее, кажется. Нет, то же самое, что раньше. Смотрю в сторону Канады. Это очень разумно. Там иммиграционная программа достаточно понятна и проста, если совсем не дурак. Там хорошая иммиграционная программа. Я к Канаде отношусь не хуже никак, чем, допустим, к США. Ну, то есть, для меня это абсолютно, с точки зрения иммиграции, это абсолютно равноценный такой вариант. Верю ли я в существование мирового правительства или нет? Нет. Есть ли какая-то координация между власть имущими? Да. Как вы относитесь к организации ООН, ее враждебным резолюциям по отношению к Израилю? Ну, они же не, как сказать, они же не обязывающие, они, ну так, какой-то клуб такой по интересам, вот, в этом клубе по интересам, значит, там чудовищное количество, там, скажем, мусульманских стран, у которых как бы на уровне животном противостояние с Израилем и так далее, там уже выходит за рамки разума или там совести там, и так далее. Ну, вот какая-то такая вещь. Ну, хорошо, ну, мне плевать на ООН. Вот. Что касается Израиля как Израиля и всяких других дел, к сожалению великому, Израиль не является сегодня, как бы политика Израиля, не государство, но вот политика, там, скажем, Израиля, чистота рук, так скажем, вот, которыми там осуществляется эта политика и так далее, далеки от того, чтобы гордиться этим. Понимаете, вот мне как еврею, например, да, я, к сожалению, гордиться этим не могу. То есть я могу сказать, хорошо, что у нашего народа есть своя страна и так далее. Это очень много есть всякого положительного, но в том смысле, в каком действует правительство Израиля, стыдно бывает, очень часто бывает стыдно. Вот мне лично бывает стыдно. Я не знаю, как вам. Вот, то есть, я не знаю. Планируете ли вы в глубоком будущем, когда жизнь в своем доме будет не в радость, переехать в какой-нибудь апартамент для тех, кому за сколько-то? Понимаете, история. Я не планирую. Но это не значит, что оно так не случится. Вот. Я не хочу никому быть в тягость. И каждый день, который нам со Светой остался вместе прожить, я хочу, чтобы был праздником для нее, для меня. Вот, когда, если случится так, что я останусь один, мы не знаем. Я не планирую, не загадываю, не думаю об этом. Я говорю себе, я живу, радуюсь каждому дню, радуюсь общению с вами. Вот я сейчас с вами разговариваю, я рад тому, что мы с вами разговариваем. Я не хочу вообще даже думать об этом. Значит, у меня достаточно ресурсов материальных, так скажем, для того, чтобы жить так, как я хочу жить. Но, ну, во всяком случае, на сегодня, так скажем, да. А дальше, ну, посмотрим, не знаю. Ну, правда, не знаю. Вот как сложится, так и сложится. Я абсолютно открыт, так сказать, я приму то, что впереди, как бы с благодарностью, и буду иметь с этим дело по мере поступления. Последний год много в новостях о преступлениях с огнестрельным оружием в учебных заведениях, общественных местах в США. Что, скажите, это редкость все же? Это не чаще, чем было всегда. В Сиэтле или Сан-Франциско, как от этого уберечься? Я думаю, что в Сиэтле и Сан-Франциско вы в меньшей опасности, чем во многих других местах. Я, например, не помню, чтобы в Сан-Франциско или в Сиэтле там была стрельба в школах. Может, и была, но как-то не прошла мимо, я не знаю. Я не слышу. Это как бы такое зло существующее и узаконенное. Как уберечься, я не знаю. Никак нельзя уберечься. Абсолютно. Есть сумасшедший, нормальный человек же не будет стрелять. А сумасшедший может. Или не сумасшедший, но в данный момент он чем-то расстроен. Или идеологически, например, зомбирован, индоктринирован в какую-нибудь дрянь. И вот он пойдет, и совершенно неизвестно где, когда и так далее. Это ну вот как кирпич упал на голову, понимаете. Не то, что он специально вас. Ну, так вышло. Поэтому... Если об этом не писать в газетах, то вообще думать об этом не будете. А поскольку в газетах пишут, зачем пишут, почему это муссируется и так далее, это отдельный вопрос. Но это не просто так пишется, это зачем-то. На днях Лос-Анджелес Таймс написал очередную страшилку о возможном сильном землетрясении в ближайшие годы в Сан-Франциско Бэй-Эре. Обращают ли внимание жители Калифорнии такого рода новости и как они к этому готовятся? Но это же не новость. Понимаете, люди, которые находятся в новостном бизнесе, они фактически как бы находятся в положении мерзавцев. Они вынуждены быть мерзавцами, потому что они должны каждый день что-то писать. Они должны привлекать внимание людей. Привлечь внимание людей можно только дерьмом. Это люди, работа которых состоит в том, чтобы каждый день выкидывать на страницы дерьмо. Дерьмо может прийти из жизни, но его мало очень в жизни. В жизни дерьма почти нет. И вот тогда они это дерьмо начинают сочинять. 8 лет нам дерьмом поливали Обамакер и состояние здравоохранения в Соединенных Штатах. И вдруг у нас здравоохранение не стало лучше, обратите внимание. Но вдруг нет проблем со здравоохранением. Никто не говорит ни слова о том, что у нас жуткое здравоохранение. Оно еще хуже стало, чем было при Обаме. Но никто не говорит ни слова, ни одной публикации нигде о том, как плохо у нас со здравоохранением. И вы знаете что? Так у нас неплохо. А чего неплохо? Так никто не говорит, что плохо, значит нормально. Понимаете? Поэтому средства массовой информации – это мерзость. Это по определению мерзость. Потому что вся их деятельность строится на дерьме. Они это дерьмо ищут, выкапывают, выдумывают, фальсифицируют, мистифицируют, демонизируют и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому невозможно, вот понимаете, невозможно жить вот в этом мире, где средства массовой информации имеют воздействие на ваш мозг. Потому что то воздействие, которое они имеют, называется дерьмо. Если дерьма нет, они его сделают, и вы будете в дерьме. Все, вот вам... Есть тонкости. Ну, конечно, есть тонкости. Да. У одних дерьмо они ищут на сметане, а у других дерьмо они ищут на, там, допустим, еврейском шнобеле. Понимаете, это разные бывают, так сказать, поиски. Но поэтому аудитория разная. И вот и все. Играли я в компьютерные игры? Нет. Что делать с деньгами? Я в США. Инвестировать? Купить дорогой дом себе? Или сначала купить кондо, а потом дом? Цель – стать финансово независимым. Мне 31 год. Но если купить себе дом, то вы не станете от этого финансово независимым. Вы, наоборот, получите liability. Вы должны платить теперь за него и налоги, там, и, может быть, моргидж. Зависит от очень-очень-очень многих вещей. То есть, если бы с вами сели бы там часочек, там два, поболтали, я бы вас поспрашивал, у меня бы какая-то картинка сложилась, и я бы вам сказал, например, как бы я поступил в этой ситуации, не больше того. Но поскольку информации никакой нет, то я не могу ничего такого сказать. Могу только сказать, что из того, что у нас со Светой есть, у нас практически нет денег ни в чем, кроме недвижимости. Причем у нас было диверсифицировано географически, но поскольку мы старше становимся, мы все это стащили, мы продали все, что было далеко, и все, что у нас есть вот тут, самое далекое, это вот 45 минут езды до Санта-Крус, там вот наша дача. И мы стараемся, чтобы у нас не было моргиджей, чтобы мы уже в случае чего могли бы просто получать деньги и все. Вот. Ну, это как бы возрастное такое. Вот мы, когда у нас было много моргиджей, сейчас вот практически нету. И это то, как мы вот сегодня живем и так далее. Ну, вы моложе, я бы мог как-то по-другому на это посмотреть, там и все такое. Да, ну, не знаю. А потом кто знает, что будет дальше, правда? Верите ли вы в то, что Путин может быть спонсором мирового терроризма? Я бы не поручал ему такую глобальную функцию. У мирового терроризма спонсоров много. Безусловно, ну не то, что Путин, но вот как бы Кремль, так сказать, в его нынешней, так сказать, реинкарнации во главе с Путиным там и так далее, конечно, является одним из спонсоров мирового терроризма. Не открытым, они никогда не скажут, мы заплатили вот там, или скажем так, мы организовали, или мы специально закрыли глаза там на взрывы, ну скажем, взорвали дом там террористы, да? Может быть, террористы были сотрудниками там спецслужб, может быть, террористы были убежденными террористами, но при этом сотрудники спецслужб, зная об этом, сказали, этих мы не трогаем, пусть взорвут. И так далее, и так далее. То есть, безусловно, спецслужбы, как бы, они циничны, они же не руководствуются какими-то гуманистическими там соображениями. Идет борьба за власть, они все, что хочешь, могут сделать. Вот, и, собственно, контроля никакого за ними нет. Даже в США контроль относителен. Ну, хотя бы есть там Конгресс, там и спецслужбы подчиняются и находятся под контролем там хотя бы чего-то. Там-то кто их контролирует? Поэтому потом это может быть не терроризм обязательно в виде, допустим, взрыва там моста или там, я не знаю, самолета. Терроризм может быть, например, в виде вмешательства в выборы в другие страны. В других странах, например, да? Это легко. Ну, не обязательно же кого-то убить, понимаете? То есть, как бы, это безусловно, так сказать, набор средств, которым они пользуются, да? Они всегда поддерживали террористов. Например, они поддерживали террористов арабских против Израиля, например. Они их вооружали, обучали и так далее. Как же? Электросталь, о. У меня бабушка там жила. Подскажите, я хочу начать изучать IT. С чего начать изучение этой сферы? Есть какие-то основы сферы IT? Я так даже не могу сказать. Но это вот люди учатся в университете, и там на компьютер сайенс, и там изучают основы. А уж так вот, прям вот так, даже не знаю. Так. Куда лучше инвестировать, чтобы получить обеспеченную старость? Не ко мне. А если кто-то скажет, я тебя научу, не верить. Так. Михаил, подскажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, города США для семьи с детьми лучше подойдут для адаптации на первый год-два? Много читаю про Остин в Техасе, как будущая новая Кремниевая долина. Я про Остин в Техасе не то, что будущее, а уже как настоящая Кремниевая долина, уже лет 20 слышу. А уж что-то как-то не получается Кремниевой долины. Это так условно очень. Да, ну нет, там Кремниевой долины там близко нет, и как бы даже представить себе сложно. Но что там еще? Адаптации на первый год-два. По деньгам, от профессии, от английского и так далее. В любом городе прекрасно можно жить. В любом городе есть новички, есть люди, семьи с детьми, и они получают удовольствие от жизни. Я бы на вашем месте так себя не ограничил. кем видел вас ваш отец, кем вы хотели бы видеть ваших внуков. Понимаете, родители наши, они, поскольку войну пережили, и они просто хотели, чтобы мы были хорошими людьми, образованными, трудолюбивыми, честными. И они абсолютно не интересовались выбором профессии. Ну, то есть, настолько вот их это не волновало, честно. Ну, кем хочешь, тем будь. Вот, правда. То есть, меньше всего на свете они нас определяли в профессиональном плане. Есть ли у меня знакомые, которые проходили ГИЮР в США? Есть. Как обстоят дела с ГИЮРом в США? Легко обстоят. Пожалуйста, пошел, прошел там. Ну, как положено там. Да, конечно. Почему в чате не видно вопросов, на которые отвечает Михаил? Есть другой диалог, либо их задали ранее. Может быть, задали ранее. Я даже не знаю. Как, по-вашему, какова вероятность выиграть грин-карты из Казахстана? Вам без разницы. Вы играете себе, и какая есть вероятность, такая есть. Что вам? Хотел бы открыть издательство или хотя бы просто магазин настольных игр. В России есть магазин издательства в начальной стадии. Казалось бы, в России этот рынок только начал развиваться. Да. Я вам скажу такую вещь. Значит, подумайте над чем-нибудь еще. Но уже столкнулись с ОПГ. В России просто противно этим продолжать заниматься. Значит, я вам скажу такую вещь. Как человек, который как бы симпатизирует вам. Не нужно делать магазин игр, не нужно настольных, не нужно открывать издательство. Ну, правда. Вот. То есть, если как хобби, может, какое-то, я не знаю, не нужно. Вы просто жизнь свою угробите, вот и все. Если только у вас, знаете, бывают люди, которые они говорят, пусть я бесплатно буду, но вот мне главное вот этим заниматься. А так я на велфере буду сидеть. Конечно, можно, можно так тоже. Верите ли вы в то, что массовая исламизация Евросоюза – это кем-то спланированная его оккупация или специальная дестабилизация? Ну, нет. Нет. Это их философия такая, начальство тамошнего. То есть, зачем-то им нужны вот эти люди. Чего-то они себе думают на этот счет. Ну, даже я не знаю. Ну, нет, конечно. Так, ну что, друзья, мы уже немножко перешли за границу там 2 часов, поэтому давайте я в этом месте остановлюсь и, значит, посмотрю, так быстренько пробегусь, что там происходит. Была какая-нибудь затупленность, когда были на диете из-за недостатка калорий. Сотрудники говорят, что я был более злой и раздражительный. Я сам этого не замечал, но вот они говорят, что был. Сейчас вроде получше. Да. Подготовительных курсов у нас нет. Чем латиница лучше кириллицы? Не знаю. Это не мое дело. Пусть хотят, что хотят, пусть делают. МИД Украины Павел Климкин, встречаясь на днях с иностранными журналистами, выступил за предложением, с предложением обсудить целесообразность перевода украинского языка с кириллицы на латинский алфавит. Ну, я, честно говоря, не вижу в этом никаких таких исторических корней, поскольку кириллица как бы изначально была в этом качестве. То есть не то, что когда-то отняли там латиницу, навязали эту кириллицу, скорее, так сказать, наоборот, все это было. Мы знаем, что есть народы славянские, у которых... В Европе, да, вот у них латиница, но, видимо, в силу того, что они были в каких-то там более крупных государственных образованиях, там типа Австро-Венгерской империи, например, там и так далее, но обсудить почему нет, ну пусть обсудят, как, что нам с этого. Так, хорошо, давайте мы на этом тогда с вами расстаемся. Ребят, спасибо всем, кто был сегодня в эфире. Я очень доволен, такой разговор у нас замечательный произошел. Мы с вами, значит, прощаемся до следующей пятницы.